Идет?
Вечерашнего отца, служащие вечерашнего отца, абсолютворение и владение человека. Сегодня будем говорить в том числе о душе. Это третий синтез, это третья часть. Это все, что мы знаем о чувствах, об астральности, о перевоплощении души или душ. Об этом много чего говорили и писали. Мы к этому вопросу уже подходили на предыдущих синтезах. И душа как раз в том числе та часть, которая помнит все, что происходило, даже если мы не помним, не знаем, в ней есть все эти записи. Она должна справляться с тем объемом, ну, например, любых эмоциональных, астральных воздействий. Ну, вот человек в своей жизни сталкивается с какими-то ситуациями. И вот этот вот эмоциональный фон огромный, если он душе не по силам, ну, тяжело, душа справиться не может. А так я пошла. И так. Нет, крыша остается, человек остается жить. Ну, там душа очень любила, у нее там дом на астральном присутствии был всегда. Куда мы сегодня сходим? Посмотрим, как она там поживала. Вот. И она просто переходила в тот дом. И так, ну, давай там, развивай тело, развивайся, справляйся с этим. И не получалось обработать информацию, и та, которая поступала, зашкаливали вот эти эмоциональные разные реакции, и просто эта эмоция, как некий блок, она просто начинает фиксироваться в физическом теле. Вот то, что называется там психосоматические блоки. Это вот как раз история, когда душа не может справиться с этим объемом. Ей бы надо было как-то это усвоить и сделать выводы. Ну, например, в одном из воплощений барышня влюбилась. Любимый ее оставил. Она долго страдала, не могла справиться с этим объемом горя. Душа не могла обработать информацию, так было тяжело, и барышня пошла там в речку, вниз с мостика. Выводы не сделаны, дальше жить с этим не может, тяжело. То есть для нее был такой объем горя, не могла справиться. Идет следующее воплощение. Душа, то есть шар духа, с этим объемом этих записей приходит. Надо же как-то же разобраться с этим все равно. Развертывается новая ситуация, в которой происходят какие-то подобные события, может быть, не такие страшные, но подобные, где тоже надо не просто пережить это, пострадать, да? Самое главное, по итогам сделать какой-то вывод. Например, так жить нельзя, да? Или там, вот такой-то, такой-то типаж, вот он приносит много горя, надо вот, или там, я должна что-то пересмотреть, или так, это не есть любовь. Ну, или, например, на этом жизнь не заканчивается. Ну, такие, как варианты, да? Мы же знаем, как это вот, когда выводы мы делаем, если касается таких уже личных отношений. И не с мостика в речку, да? А сделал какие-то выводы. Страдал, конечно, никто эти страдания не отменил. Все равно больно и тяжело. Но жизнь на этом не закончилась. И у тебя дальше, по истечении определенного срока, когда со страданиями завершил, есть возможность развернуть какие-то новые ситуации, новые взаимоотношения. Ежели ты опять с этим не справляешься, по какой-то причине, ну, например, ситуация кажется уже другой, там, когда человек, муж ушел на войну, не вернулся, то есть официально ж нельзя обвинить в том, что неверный, нехороший, что в жизни не происходит, если любовь, то обязательно печально. Тут вроде бы все было хорошо. Муж, дети, ну вот началась война, человек уходит на войну, и он не возвращается. И женщина полна горя, потому что она одна, у нее дети, нет любимого человека, там Ну, еще разный ракурс. Типа нет кормильца, как поднимать детей. Опять вот это горе, 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 горе. Вот. И по итогам, например, тоже вывод никакой не делается, потому что душа не может справиться с этим горем. Все печально, дети болеют, разруха, голод. Ну и женщина предпринимает тоже какой-то шаг. Вот, некорректный, выводы не сделаны. Следующее воплощение, шар духа с этими записями. И человек опять в ситуации, например, это все к чему там? Казалось бы, ну что-то, ну один раз случилось, уже сделай выводы. Нет, они бывают просто многовариативные. Например, обещался, вот он был женихом, вот обещался, пошел в армию и там погиб. Казалось бы, мирное время, любовь, ждет человека из армии. Да, вот тут какие-то вот такие события. И хорошо, если уже объем духа определенный накоплен, она готова справиться с этой ситуацией. Там рядом оказались друзья, мудрые подруги, психологи, да, которые там что-то объяснили, рассказали. На самом деле уже есть специалисты, которые прям работают с определенными ситуациями, понимая, что человек не может выскочить сам из нее. Вот там, скажем так, в южных республиках, там, когда военные действия были, потом многие люди, они пропали без вести. И для человека вообще очень страшно, когда незавершенное действие, незавершенное проживание. Ну, ты получил похоронку, да? Ты отплакал, отстрадал, но есть завершенное действие, ты делаешь какой-то вывод. Ну, например, надо жить дальше, надо поднимать детей, там, и так далее, и тому подобное. Либо человек нашелся, там, ты радуешься. Ну, то есть надо получить какое-то событие, как итог, как завершение, сделать вывод и жить с этим дальше. А когда человек пропадает без вести, вот эта незавершенность ситуации, недопрожитость, не сделанный вывод, как раньше говорили, нет ничего хуже неведомого, да, там, или неизвестности. Ты не можешь войти ни в новое. Ты все время в состоянии там и тревоги, и надежды, и тут же разочарования. Вот это вот все такое смешанное, это приводит к хронической депрессии. Человек фактически заболевает. И вообще на сегодняшний день, в общем-то, уже депрессия признается как формой заболевания. Когда идет такой объем вот этих эмоциональных переживаний, на душу начинает поддавливать все со всех сторон. Вот. Ну и просто уже там одна женщина, профессор, она стала специализироваться в этой области, чтобы людям помогать завершать этот процесс, чтобы человек мог жить дальше, чтобы он ставил некую точку. Это не значит, что всех похоронили мысленно, да? Нет. Просто некую точку в этой ситуации, чтобы дальше жить. Ну, например, дальше жить ожидая, но при этом жить. То есть расти детей, работать, не себя разрушать и доводить до клиники. Вот. То есть душа, она такая, хотел сказать, барышня. У Ини она барышня, у Яни она сударь. Вот. Это такая часть, от которой очень много чего зависит в нашей жизни. Если первые синтезы у нас что было? Слово отца, образ отца, да, это те части, которые были нам это не очень-то ведомы раньше, все у нас так вот запросто к нам. Мы все это приняли, это такой белый лист. Что это такое? И начали там записывать. То с душой мы были знакомы. Все религии, так или иначе, большинство религий говорило о том, что надо душу, что там с ней надо было делать, спасать. Да, что там еще? Сохранить. Мало ли кто придет, отберет. Как самое ценное, да? Вот. И пробовали, что делать всегда. Молитвенные практики для того, чтобы взаимодействовать. Ну, чему религия еще обучала? Молиться. Для чего? Для того, чтобы та частичка, ну, как человек, да, она соединилась с Создателем. Ну, например, в молитвенной практике. Чтобы наконец-то Создатель услышал тебя и, ну, например, исполнил твою просьбу, да, или наделил каким-то ответом. И так как было очень важно уметь входить в эту молитвенную практику, и чтобы она была в чистоте. А это был такой момент сложный и, в общем-то, не очень ведомый. Поэтому все молились как могли. особо не понимали, как это надо делать. Этому никого, в принципе, не обучали. И на сегодняшний день мы пришли к тому, что надо знать, кому ты, да, молишься, ну, то есть, кому ты обращаешься, с чем ты обращаешься, да, то есть, конкретно там, например, надо мочь сформулировать либо свой вопрос, либо пожелание. И все это, конечно, возможно, если ты начинаешь заниматься в этой области и начинаешь складывать для себя хотя бы, что такое там Отец Небесный, с учетом того, что это начало-начал, какие существуют законы у Отца, правила, методы. И вот это начало-начал, поэтому он изначальный, да, мы говорим изначально, что еще Отец. Почему изначальный? Изначал. Все начало, ну, начало нашей жизни у Отца. То есть он состоящий из начал. В любом случае, начало всех наших действий, жизни – это отцовский. Поэтому можно сказать, что он начальник, да, там, нашей жизни или начальник всего. Ну, или вот то, что называют там у людей там самый руководящий на данной территории, да, там президент. Что касается уже других ипостасей, выражений, да, то это вот творец, создатель, поэтому благодаря тому, что эта часть как душа развивалась, человек пытался общаться с этим создателем через молитву. И мы пришли уже к тому, что нужно общаться светски, результатов больше, и на сегодняшний день это эволюционнее. Потому что как только ты начинаешь осознавать, что ты его часть, а нам же всегда объясняли, мы по образу и подобию. И одно дело, если ты по образу и подобию все время стоишь на коленях, какой же это образ и подобие, да? Если ты стоишь перед образом и подобием, ты образ и подобие его, но при этом надо упасть ниц. Причем самое интересное, есть же религии, где, когда совершают обряд, голова даже ниже одной точки, пятой. Вот тоже интересно, перед образом и подобием, перед создателем стоять, еще хотеть получить какой-то результат, но попа выше головы. Это каким ты местом что-либо там принимаешь, являешь, да? Вот. Но это уже, как говорится, дело веры каждого и особенностей определенных религий. Но на сегодняшний день появилась возможность, когда стала метагалактика фиксироваться на планету как условие развития, появилась возможность наконец-то с отцом общаться светски. И раньше объем духа, как душа, что такое там душа, это шар духа, объем духа, да, он воспринимал. Для того, чтобы вообще жить и развиваться, надо, конечно, человеку воспринимать то, где он живет, какие условия развертываются для его жизни и развития, они были планетарные. Помните, мы говорили, была планета, было 7 планов. Каждый новый план – это определенный уровень развития. Не каждый человек выходил на очередной план, то есть это было все достаточно непросто. И вот дальше планета из 7 планов, душа никуда не выходила, она не могла. То есть она развивалась в пределах 7 планов самой планеты. После того, как команда подготовленных способствовала тому, что Юрий Гагарин вылетел, зафиксировался в метагалактике, сказал: «Здрасте, мы взрослые, давайте нам сюда активно условия для нового роста и развития». Метагалактика стала фиксировать здесь условия. Новое получилось, что душе надо было к этому в любом случае пристраиваться, и будем работать с душой для того, чтобы брать объем не только планетарный, чтобы была возможность развиваться другим уровнем, а надо брать объем, но если есть условия оттуда поступают для развития, все равно надо уметь их принимать, считывать, распознать, самое главное применяться. Получается, что вот этот вот метагалактический объем, для того, чтобы его взять, надо на этот объем расширить возможности души. Вот, поэтому этим увеличением, расширением мы тоже сегодня займемся, чтобы у нас получилось, чтобы мы расширили нашу планетарную душу до объемов души человека метагалактики. Вот, с учетом этих новых способностей. Ну, вернее, чтобы наши способности увеличивались. Что у нас еще по душе? Значит, религии развивали душу именно тем ракурсом. Ну, там был только один ракурс, как можно было развивать. Воссоединяйтесь с Отцом Небесным, своей душой. Как это ни объяснялось, конечно. Ну, вот, например, молитесь. Вот молитесь, открывайтесь, и глядишь, ваша душа там услышит душу Создателя. Он так, даже так не говорили. Хотя вот Христос, когда пришел, он предлагал этот метод, и он именно буквально объяснял, слейся с Отцом Небесным, то есть откройся Отцу Небесному, синтезируйся, слейся. Но тогда не было понятия синтеза. Больше такое слово было понятно, сливаться. Вот. И он тогда говорил уже всей душой, всем сердцем, то есть перечислял какие-то части. И на первом месте стояла слейся чем? Душой своей. Вот этому религия должна была обучать, как взаимодействовать с Создателем, или с Отцом Небесным, или с Аллахом, неважно какое имя у Создателя, да, вот, для того, чтобы можно было развиваться. И вот через молитвенную практику должно было идти это развитие. Молишься тому, кто тебя создал, он тебя слышит, и есть вариант, что ты уже не сам с собой поговорил, сам с собой решил, сам с собой пошел, сделал, а уже вышестоящее начало передало тебе некий объем информации, которым ты можешь взрастать. В любом случае, он таков, во-первых, который ты готов уже принять, иначе ты вообще не поймешь, что тебе сказали. Да, если человек вот на физике, человек приходит к психологу, ну или к другу, и чаще к другу, да, наша ментальность, куда надо прийти, желательно с каким-то этим сосудом или к подруге, и объяснить, как там, какой Вася Иванов там нехороший, да, или там еще что-то. И если подруга или друг дают совет, до которого еще тот человек не дорос, как говорится, не созрел, он его применить не может. Например, он говорит, будь выше этого. Будь выше этого. Прости, отпусти, будь выше этого. И в твоей жизни там все изменится, развернется. Барышня сидит и думает, ага, выше этого. Да, вот это вот отпусти его. А как же? Вот это все нажитое непосильным трудом. Столько лет, все. Подруга, нет, надо быть выше, надо уважать свободу выбора друг. Какая свобода? А дети? Ты зачем тогда детей делал? Вернись. Ну, вернее, не вернись, я не отпущу. Да. Вот. Ну, и другое дело, если там даются какие-то другие советы. Да ты там, как раньше, пойди в портком, местком, расскажи, его насильно привяжут, и никуда он уже не денется. А иначе... Вот, поэтому в любом случае воспринимаем только тот совет, к которому готовы, только и мы можем примениться, и поэтому Отец Милостив никогда не дается нам рекомендации, до которой мы не доросли все-таки, поэтому мы ее слышим. Но это не значит, что нет все равно определенной доли преодоления, потому что то, что нам предлагается, как правило, все равно уже определенный новый уровень. Новый ракурс взгляда, новый уровень, в который все равно надо входить и входить тебе самому. Как бы тебе там ни хотелось, и хотелось бы услышать, да, оставим все как есть. Не надо, не надо. Те не пойдут, не ходи, не ходи, спи, спи, родная, спи, тебе высыпаться, но тебе надо спать и есть, да, да. Вот. Кстати, душа, она тоже такая часть. Потом уже так в процессе будете это осознавать, как какие-то вещи более развитые части, они могут прямо вот активироваться на что-то. Ну, там просто рассказывали такие случаи, когда ну, барышня говорит, не, я уже все, я просто там, если я сказала, я не пойду. На синтез, Сашка, все, я не могу, я не пойду. И говорит, я уже, говорит, засыпаю, слышу такое чувство, как у него, иди. Ты сказал, иди туда. Такой диалог с самим собой. Зачем? Я все равно так иди сказала, потом пожалеешь. Да? Иди. Он говорит, я встала. Я говорит, пришла. Вот. Ну и там просто по итогам уже человек вспоминал, там входил в огонь, преображался и говорит, надо же. Меня, говорит, как будто кто-то пинком отправлял. Просто иди. Я еще, говорит, во сне чувствую, с кем-то разговариваю. С кем? Никого нет, никто никуда не отправляет.
Меня обычно друзья или знакомые приводят туда, как бы, ну я, ну ладно, ну пойдем. потом действительно оказывалось, что...
Я правильно куда пошел? То есть развитая часть душа. Давай, 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 давай. Туда не ходи, а сюда ходи. Ой, как там показывали в одном фильме. Новобранцу невеста звонит и говорит, вот, тетя Маша на день рождения зовет. Он говорит, правильно, иди туда. А Сережа Иванов сказал, заходи на море. Нет, Сережа Иванову не ходи, а к тете Маше ходи, да? Вот, да, как правило, наши части, которые нам еще знакомы по пятой расе, и они развивались, и мы ими развивались с учетом всех этих записей. Вот представьте, ты был учеником, ты был уже посвященным. То есть у тебя есть определенный объем подготовки. Ну что ж ты его не помнишь? Ну вот это вот, что мы сегодня утром вспоминали, тянет. А ну куда надо, оно ж там.
Притянет.
А если не тянет, то бывают другие варианты, да? Меня не тянет, оставьте меня в покое. Тоже, кстати, что? Ну, надо уважать выбор каждого. Оставьте, значит, оставьте. У отца же, у него же все просто и все мудро. Папа, можно не сегодня? Можно. Конечно. Лет через 500. Подходи, вот самое то будет. А что 500 лет? Ну, уже как получится. Но отдыхайте. Ну, свобода выбора. Понимаете? Отец же насильно никуда жить-то. Палкой. Это мы только начинаем там, если что. А если что? Как там? Мультики останешься без сладкого. Сказки там, вернее. Вот, поэтому. Что касается души. Будем учиться в том числе входить в ту законодательную базу, которая отстраивает душу. И будем учиться пользоваться душой. Вроде бы словосочетание «пользоваться душой», ну прям какой-то, да, вот, ух, надо же было такое сказать. Но если сказать «вы пользуетесь умом», то мы как-то, конечно, пользуемся. Ну, о, какие умненькие, да? Вот. Ну, хотя там у кого как с этим, по большому-то счету, правда? Но любому человеку скажи, пользуешься умом? Пользуюсь, молодец. Также и душа, как часть, ей надо уметь применяться, пользоваться для того, чтобы эти, как минимум, эти психосоматические блоки не падали в физическое тело, потому что вот то, что мы заговорили о блоках, ведь эта же проблема, она же не осталась в пятой расе, она же пришла с нами дальше. И когда, ну вот как человек говорит, там большое горе или большой стресс, душа не обработала, все это свалилось в тело, зафиксировалось. И там обычно у людей несколько вариантов не работы с этим блоком, чтобы его убрать, а просто задавливание этого болевого процесса. Что делается? Покушал, да? Барышня раз, и психосоматический блок бутербродиком в области желудка связала. Раз связала, два связала, потом, ой, что-то мне платьишко любимое маловато. Что-то как-то вот, что такое, да? Вот. Либо это, ну там, условно, пойдем покурим, как вариант. Но проблема не решается, просто на данную минуту времени ощущение, что немножко стало легче. Этот блок зафиксирован, и он дальше может обрастать, если с ним не работать, он может обрастать вплоть до определенных таких оболочек, которые внешне могут выглядеть как округление в каких-то местах. Ну а как следствие, это могут быть достаточно серьезные заболевания на физике. Ну у нас же, если мы с чем-то разобраться не можем, оно же становится критичным потом. Оно же повторяется, да, если ты не можешь, ну как пример, ты не можешь переносить оскорбления людей. Ну и для, ну, для кого-то оскорбления, да, когда прям вот все слова сказали, там нетабуированную лексику приложили в отношении тебя там. А для кого-то оскорбление, ну, там, не знаю, если голос повысили и сказали как-то вот не по имени, отчеству, а как-то потом. У всех свои ракурсы, что такое оскорбление, но сейчас мы в целом говорим. Человек не может это переносить. И он не знает, как с этим справляться. Просто у него все закипает. Он расстроен, он печален, особенно если, где он не может, как ему кажется, противостоять. Ну, вот раньше это с собой начальник подчиненный, да? если человек очень сильно держится за рабочее место, и начальник не такой, чтобы с ним можно вступать в диалог, или сам подчиненный не готов вести диалог определенным образом, потому что не хватает объема духа в душе. И он не готов. Он всю ночь в поту придумывает варианты, как он подойдет к начальнику и объяснит. Не надо со мной таким тоном разговаривать. Давайте вот там то-то, то-то. Там, Иван Иванович, ну вот рассмотрите с моей точки зрения. Я же прав, надо вот так вот. Да? Он всю ночь думал, утром проснулся от ужаса, что надо это исполнять. И сказал себе, погода сегодня плохая, не сегодня. Нет объема духа в душе совершить какой-то поступок, который сможет, может быть, даже кардинально изменить твою жизнь. Потому что, когда мы совершаем такие вещи, мы даже себя же начинаем уважать, по крайней мере, мы начинаем смотреть на себя по-другому. Если ты еще недавно не знал, как это исполнить, сегодня ты подошел и сказал, Иван Иванович, давайте с вами поговорим. И тут Иван Иванович удивленно смотрит, кто это тут? Что еще разговаривать умеешь, да? Вот. Поэтому у человека, если он не работает с этими блоками, ситуация же повторяется. Тебя сегодня на улице, то есть всегда тебе будут развертывать ситуации, при которых у тебя есть возможность преобразиться. Если тебя цепляют оскорбления, тебе так или иначе будут развертывать ситуации, в которых тебя будут напрямую или как-то нелинейно, но провоцировать на эту реакцию, то есть как-то будут тебя с твоей точки зрения оскорблять. Пока ты не поймешь ракурс взгляда, не пересмотришь, что это такое, почему это и для чего это.
Не можешь оценить ситуацию, изменить свое отношение к ней.
Совершенно верно. И ведь это не значит бездействие. Это значит, это ударили по одной щеке, поставил другую. Ведь когда рассказывали про эту заповедь, да, многие же воспринимали это как пассивность. Ну и пусть тебя забьют, как кролика, да? Одну щеку поставил, другую. Там имелось в виду в большей степени вот этот философский подход, когда ты понимаешь, что на агрессию не обязательно отвечать агрессией. Ну, я имею в виду, если это не связано там с нападением, да, физическим, когда надо прямо вот уже отражать, ну, или быстро бегать. Да? Что девочки делают? Надо быстро бежать. Либо физически быть готовым, да, там, ответить, это другой расклад. Но когда уже что-то происходит, надо просто пересмотреть, почему это происходит. Ну, дал ты здесь по носу за оскорбление. Ну, наработал себе еще одну историю, которую надо будет отрабатывать, да. Потому что физическое воздействие на кого-то, это серьезно, это насилие. Вот. Но если у тебя хватает здравого смысла, ты начинаешь раскладывать по полочкам, почему это, знаешь, как это психолог говорит, ну посидите вы на ночь глядя, попишите. Просто пишите ситуацию, выписывайте ее. То-то, то-то, то-то. И вот прям прописывайте, прописывайте. Вы все равно ее выпишете, вы увидите, где что не так. Когда потом, например, не сразу, а через день прочитаете, что там, вы увидите, откуда что берется и почему вы так реагируете. Вы сможете это вот сами даже. Все это можно делать без психолога. Просто надо заниматься этим. И можно выяснить, почему я все время реагирую на Ивана Ивановича. Или там, почему я так реагирую на своего соседа по парковке. Уже так хочется в его машину, как... И начинаешь разбираться. И там оказывается, что в тебе есть все эти записи. Ты себя точно так же ведешь по отношению к кому-то. Может, не так линейно все это, но все равно ты совершаешь какие-то некорректности или какое-то насилие над кем-то. Так или иначе, это тебе отражает, тебе уже так. Ты можешь оскорблять кого-то очень утонченно. Например, невниманием, да? Шумеем невниманием. Мы так покажем свое невнимание, что человеку, и самое главное, не подкопаешься, да? Вот нельзя будет сказать, что ах, какой ты, а что я сделал? Я слова не сказал, как он сказал. Я слова не сказал, правильно. Я промолчал.
Умеешь, говорит, мстить, когда молчишь. Да, это было.
Вот. И наказание молчанием и невниманием. Вот что, какое самое страшное для ребенка маленького? Невнимание. Ребенок же может просто вот входить в состояние такой депрессии, стресса страшного. Вот когда там какие-то ролики в интернете отправляют, показывают эти записи, когда там мама так, шутя, вот это снимает. Что-то она берет и не реагирует на ребенка. Он там что-то сначала просто попросил, там, огукнул. Она рядом, но делает вид, что не слышит. Он потом громче, он потом плачет, он потом это, потом вообще уже заливается, трясется. Мама все это видео снимает. Вот она, молодчинка мама. Она поснимала, всем отправила, типа, знаете, вот у нас как. Поэтому для ребенка это самое страшное невнимание. Поэтому у них вот это вот бывает состояние, когда там папа пришел и уделяет внимание, там, ну, поцеловал ребенка и целует, ну, то нет, да, отошел, все вот мне. Вот меня еще раз, ее не надо, меня, да, вот эти вот состояния, когда самый счастливый ребенок, когда его с двух сторон родители целуют, все, вот тогда вообще хорошо, вот тогда замечательно, и еще раз, пожалуйста, куда вы там пошли, вернитесь назад и еще раз, пожалуйста, вы кушать пошли, так, берите меня третьим, при этом меня целуйте и между этим как-то еще кушайте. Поэтому невнимание – это одна из тех вещей, которая очень сильно влияет на каждого из нас, как бы нам ни казалось, что мы, например, от этого абсолютно не зависим. Душа на все реагирует, начинаются какие-то эмоциональные всплески, даже если мы в себе это не показываем окружающим, это внутри происходит, мы в себе, там, например, это подавляем, вот, не делая выводы, что с этим делать, вот опять образуется этот блок в теле. Кстати, когда эти блоки, не обязательно быть полным. Можно быть очень худеньким, и эти блоки все равно там есть. Поэтому, кстати, больные раком, они вообще же худенькие все. Они же сохнут, да, вот так внешне. Вот поэтому не обязательно быть каким-то упитанным, чтобы сказать, вот весь в блоках. Блоки – это не килограммы. Это точно не килограммы. Вот. Поэтому будем учиться пользоваться душой. Что еще? Ну, по поводу глаз и души. Помните, говорили, глаза – зеркало души. То есть в глазах должно быть отражение некой наполненности. То есть вот тех записей в духе, которые у тебя есть, вот того твоего развития, оно должно отражаться в душе, да? Поэтому в чьи-то глаза мы хотим смотреть, в чьи-то глаза. Вот это говорят, пустой взгляд, пустые глаза. Это вот то состояние, когда ты не просто не видишь отклика, а там вообще тишина в библиотеке, вот эта вот некая неразвитость, она может была, могла выражаться и через взгляд. И что еще? Ну и вот оттуда рождалась вот эта бездушная. И на самом деле душа была не у каждого, а даже у кого была, не всегда она фиксировалась в теле. Фиксировалась в своем доме на астральном присутствии, с телом она связь имела, но как только человек впадал в некорректное состояние, например, одно из самых некорректных состояний, при котором идет огромный сброс, выброс из души, да, вот того же духа, объема духа, и она как бы опустошается, это гневливость. Поэтому одним из минусов, ну или как их там, пороков, которые многие религии о чем говорили? Они говорили о гневливости, потому что во время гнева происходит такое опустошение души, идет такой выброс огромный, и он не заполняется сразу. И вот у человека, ну, уж, наверное, помните, как у нас после стресса бывает, да? Стресс закончился, такое ощущение, что ни один вагон физически разгрузил. Хотя при этом, может быть, ты не сходил с места, просто с кем-то поговорил по телефону. 5 минут поговорил или там. Ну, обычно нам надо больше уже, не 5 минут. Вот. А потом это состояние, ощущение физической тяжести, с одной стороны, и опустошенности, когда нет радости бытия, вот это вот ощущение, зачем все это вообще нужно было, вот это вот состояние, когда опустошенность души не позволяет уже не радоваться. В этот момент, кстати, мы ничего не хотим, у нас нет желаний. Да, в состоянии, в таком опустошенности, тебе это может быть ты там, ну, не знаю, там кофе, а может быть тебе там любимую конфету, а что, нет, отстаньте от меня всегда, отстаньте, отойдите, покиньте нас. Это вот эта история, потому что душа, она же отвечает и за чувства, за чувственность и за вот эти желания. И душа может получать удовольствие, в том числе вкусовые. И это очень хорошо, это нормально, поэтому речь не идет об обжорстве, а речь как раз идет об утонченности, когда мы хорошо знаем, что вот это приносит нам радость.
Я-то думаю, что это шоколадное, сладкое. Большая
А как мне входить-то в этот гнев, если ситуация вот она нарастает, нарастает, а себя не контролируешь?
Нарастает, нарастает.
Хорошо.
Как вот так надо?
Дотыкает, дотыкает, да.
Ну вообще неожиданно что-то всплывает.
Ну вообще на самом деле есть много очень вариантов, в том числе. Помните, мы стяжали изначально в стоящий дом, изначально в стоящего отца каждого. То есть вот эта сфера, дом отца, который вокруг каждого. Вот она есть. Она вам в помощь, она защита. Ну, смотрите, в конце каждой практики мы куда эманируем? Во-первых, в огромную сферу, которая дом вокруг метагалактики отцовской, да, Ильдива. По итогам практики обязательно еще эманируем в сферу вокруг нас, в наш дом. Такой же дом есть у отца, такой же дом есть у нас. То есть в этой сфере накапливается все то, что мы стяжали, весь вот этот огонь. Это те условия, которые нас и защищают, и развивают. Поэтому, если мы возжигаем эту сферу, мы просто вот активируем. Даже вот, ну, ты говоришь, вот нарастает. То есть ты чувствуешь. Но это не так, что позвонили и сказали, все, там, все. Оно нарастает. Вот оно, то есть у тебя есть еще шанс возжечь в дивакашту, прямо осознать. Хорошо, не может.
Что да, вот.
Хорошо, не можешь ты это осознать, значит, вообразить, прямо усилием воли вообразить, что огненный шар вокруг тебя развертывается, что там огонь, там фиксация отца, понимаешь? И вот эта защита, она срабатывает очень хорошо, как минимум и в диво каждого. Это уже не говоря о тех мечах, которые мы стяжаем, которые можно активировать, и он сразу из позвоночника фиксируется в твоей руке, и ты просто отсекаешь. Можно прям по кругу его так развернуть. У нас сегодня будет практика работы с мечом у владыки Дзея. Поработаем, посмотрите, как можно, чтобы он работал вертушкой вокруг вас, крутился вокруг, под ногами. То есть он много вариативен. Когда можно не рукой действовать, а запустить его, и он будет работать вокруг вас, отсекая все то некорректное, что сейчас идет, и на что вы так реагируете. Плюсы в диво каждого, и уже срабатывает определенная форма, ну что ли, знаете, защищенности отцом. Ты начинаешь переходить в другое состояние. Почему? Начинает работать огонь.
Ну, получается, это мы будем как механически, а надо же все равно это понимать, осознавать, для чего эта ситуация.
Безусловно. Ну ты же когда в состоянии гнева, ты же ничего осознать не можешь.
Это позже уже.
Вообще, на самом деле, вопрос применимости, он самый серьезный. Потому что, ну, нас всех тянет, поэтому мы приходим. Ну, понятно, потому что по записям мы все равно ученики, нам надо развиваться дальше. Это естественно. Даже если мы не перестанем ходить сюда, мы рано или поздно найдем, куда еще ходить. Мы все равно, у нас есть запрос на преображение нашей жизни, на развертку. Мы даже не понимаем, зачем, но мы понимаем, что нам просто мало там кушать, я не знаю, там. Ну, в общем, вы все знаете весь порядок наших ценностей.
Ага.
Хорошо, а не только тянет. Вот так вот, нас на третьем синтезе не только тянет. Но это прекрасно, но просто применимость, это тоже очень важно. И все, что касается наших записей в духе, которые там нам способствуют развитию разных ситуаций, при которых нам надо, есть возможность восходить. То есть вот это вот, и мы иногда входим просто в состояние гнева, потому что не можем с этим справиться. На самом деле, самое главное в этот момент возжечь огнем. Вот как бы ни казалось, что ой, да это что вы говорите? Вот именно возжечь огнем. У вас есть позвоночники, ядра синтеза. Как минимум их два, будет третье, да? У вас три ядра синтеза. Это огромная мощь и огромный потенциал, который вы получили от изначального стоящего отца. Это на сегодняшний день, вы знаете, как огромное достижение, как итог вашего развития по воплощениям, что смогло это. То есть вы, во-первых, до этого дошли, доросли, у вас это теперь есть, и во всех воплощениях это ваша визитная карточка. Вот куда бы вы не воплотились там, посмотрели, о, наши пришли, ну, давайте. Значит так, ты будешь с учетом подготовки, вот ты это, ты вот это. То есть вверяется определенный объем материи, которым ты уже можешь управлять, уже выстраивается другая ситуация в жизни, простраиваются условия развития руки человека, который вообще не знает, что такое Отец Небесный, как с ним общаться. Да так по-простому. И человек, который уже вышел в зал, сказал «Здравствуйте», синтезируется, начинает вести с ним. Но если даже не диалог в прямом смысле этого слова, да, потому что мы же очень хотим, чтобы мы, как на физике, сказали «Здрасте, папа», и папа нам так голосом «Здравствуй, девочка, как ваша? И чё порешила?» Вот. Всё-таки общение с вышестоящими, оно не всегда предполагает непосредственный такой человеческий контакт, привычный нам. Мы не всегда так видим, мы не всегда так слышим, но у нас есть возможность расшифровывать, сонастраиваться. И самое главное, ну не видишь ты, не слышишь. Во время синтеза идет проникновение. Мы отдаем из хум что? Все лучшее, что мы накопили. Даже если мы считаем, что ничего у нас там хорошего нет, у нас было много воплощений. И нам, человеческим нашим мозгом, судить, что плохо, что хорошо, ну, нам не очень это ведомо. Поэтому все лучшее мы эманируем из хум. И тут же из хум отца поступает уже его вот это вот вышняя, да, то есть, например, огонь, в котором есть записи всего огонь.
Если кто-то зажал лучше, отдал худше, то есть поступает она все смерзаться на камину, да?
Нет, конечно. От отца поступает однозначно все эталонно, и чем прекрасно это общение, что понял ты это, прожил ты в хум, не прожил ты в хум, услышал, не услышал. Вот сколько ты смог вместить? В тебя вместилось. И даже если это какая-то, на наш взгляд, маленькая капелька, да до этого у тебя этой капельки-то и не было никогда. И эта капелька может очень много тебе помочь развернуть в твоей жизни и исполнить. Даже если ты не расшифровал этот ответ, это же та субстанция, которая тебя развивает. Вот ты пообщался просто с Машей Ивановой, ты поделился с ней информацией, она с тобой. Это тоже обмен. Ну, например, на уровне энергетики. Мы сидим, пьем чай, друг с другом общаемся. Вот мы обменялись энергетикой. Кто-то мне лучший опыт, как раз тот, который... Причем в этот момент нам искренне кажется, что он лучше. Ну, например, нам рассказали, как обойти вот это, вот это, вот это, вот это. И мы, ура, есть способ. И начинаешь там. И вот этот обход этого всего привело к таким результатам. Что думаешь, эх, какие советчики, ну кто тебе вот? Ну, ты обменялся, чем мог. Почему и говорили, не ешь, что попало, не спи с кем попало, не живи, где попало. Это вот эта история, все время обмениваешься. То когда ты обмениваешься с изначальным вышестоящим отцом или аватарами синтеза Кутхумифэй, ну там же в любом случае уровень подготовки выше-то, а отец это начало-начал, да? Начало нашей жизни. И поэтому даже если представить, что это какая-то маленькая капелька огня вмещена в наш хум, то это для человека невероятная возможность. И поэтому если начинаешь ощущать, что ты входишь в состояние, ну скажем так, для тебя некорректное, некомфортное, хорошо бы тогда вообще войти в синтез, ну, например, с ладыками, да, синтезироваться, прям с физики, никуда не выходя.
Я просто была ситуация, наверное, две назад, причем такой конфликт уже начал нарастать человеком энергетически очень сильным, который занимается практиками очень всякими серьезными, даже из Кутхумифэйн. Я уже чувствую, что у нас нарастает, и слова пошли такие. Я вот вспомнила про этот, вот просто вот возожглась. Человек вылетел, даже не попрощался. Я говорю, стой, я тебе отдам. Она просто вылетела.
Стой, стой, я тебе еще огоньку немножко.
Я была, не удивлена, я была удивлена, настолько воспитанным человеком, даже не попрощался, просто вылетел. Вот это вот сработало. Но я потом всю ночь не могла спать. Даже практика магнита не помогла. У меня вот этот идет процесс, идет. И проходила магнит, это, и потом опять это все, вот возвращаются мысли, все. Может быть, был бы простой человек, так, но это очень тяжело.
Ну, вот смотри, ты говоришь...
Ты говоришь,
человек общается даже с Кутхумифэйн. Человек так сказал, что он общается?
Ну, грубо говоря, не конкретно в этом, но пересекается в каких-то других практиках.
Подождите, вот это очень большой вопрос, кто с кем на самом деле общается. Даже многие, кто заниматься начинает.
Духовный человек, который тоже какими-то вещами занимается.
Ну хорошо, да. Выше какого плана он может подняться?
Я не знаю. Ну как, ну вот есть просто люди, а есть люди,
которые уже занимаются своим развитием.
Какими-то там развитием.
Ну вот и представь, дух человека пятой расы — это не выше седьмого плана планеты Земля. А ты у нас куда ходишь? В метагалактику к отцу. Как бы сейчас кто-то скептически на это не смотрел, ой-ой-ой, метагалактику они тут. Однако ты стоишь перед отцом, тебя огнем туда ставят. Огнем поставили, развернутая среда огня. Огнем тебя туда поставят, ты в практику ходишь, огонь ставится, и ты начинаешь там взаимодействовать. А человек при всей своей подготовке, даже очень крутой, самые великие ученики на планете. Это было 7 планов планеты Земля. Все, какая метагалактика. Вот поэтому, когда ты говоришь о человеке, который занимается практиками, это прекрасно.
Сейчас в метагалактике Путина нет.
А зачем он тебе там? Или ты так это просто решил?
Нет, я не это.
А я что? Думаю, в чем вопрос?
Ну, вы же там на уровне нас видите, там он ходит туда.
Все, и значит, мы на уровне видим. Вот это сейчас к чему? А давайте-ка посмотрим.
Да вот думаю,
где у нас руководитель стран?
Деяние, которое вы на сегодняшний день делаете или нет?
Во главе любого государства, где человеку вверяется определенная власть, и фактически бывает и жизнь тех подопечных, это всегда ученик. Как бы нам он ни казался, таким, не таким, вот раз таким. С нашей точки зрения, когда мы сидим плотно на своем стуле, при нашем уровне развития, начинаем философствовать о том, ой, сколько глупостей кто-то допускает. Никогда человек не окажется на той позиции власти, если он к этому не готов и он не подготовлен. Мы можем не соглашаться с деяниями, мы можем как угодно на эту тему судить, но знаете, пока мы сами не доросли до этого уровня, это просто местечковые разговоры. Вот о том, как бы можно было бы управлять большой страной
100 лет назад,
и да? Вот это делать, и вот это делать, и что вообще есть лучшие, которые бы сейчас могли принять этот пост и сделать страну счастливой, такой, 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 такой. Всегда во главе стоят ученики. И не важно, как он там это знает, это не знает, все равно. Понимаете, Брежнев пришло...
и эти всякие там Хрущевы тоже ученики были.
Всегда, понимаете, но... Вот
все хорошо.
Неоднозначно. Дело не во все хорошо, как оценивает этот человек с позиции одного своего воплощения и уровня развития своего воплощения. А как это вообще потом отец может, понимаете, не зря же говорили суд отца, правда? И то, что нам по-человечески может казаться трагедией, может, ну, вот Великая Отечественная война, вот кажется, ну, что хорошего вообще, да? Ну, что хорошего? Миллионы жизней погибли. Что вообще в этом могло быть хорошего? Но тогда шла очень серьезная битва за дальнейшее развитие человека. Он должен пойти был либо по животному пути развития, либо по человеческому. Животный путь развития предлагали фашисты. Они предполагали селекционный отбор человеков, когда что-то можно улучшить, что-то можно притупить, ну, чтобы можно было удобно управлять. И вот этот селекционный отбор, это же была философия, это же не шуточка была, это была философия. То есть нужно было что? Вообще нужны были территории, люди не нужны были на территориях. Но какую-то часть предполагалось оставить живых, чтобы те же территории обрабатывать, да, и так далее. Но там надо было, ведь они же серьезные опыты ставили, надо было производить селекцию. Вот это качество убираем, не надо, чтобы сильно думали, да. Вот это развиваем. Они должны быть выносы, такие, ну, в общем, это такой прямо подход животных, к животным. Да, животное должно давать,
целый, да, там целый опыт убираем,
давать много молока, набирать в весе, такое-то количество лет жить, а потом оно должно пойти, например, на мясо. Да, вот подход к животному. Такой же был подход к человеку, поэтому такой предполагался селекционный определенный подход. И если бы это осуществилось, эта победа, да, тех сил, то другой бы пошел уровень развития на планете, и, возможно, было бы, знаете, как история с прежними цивилизациями.
Начинайте.
Нет, подожди, это право выбора людей планеты Земля. Решили, так, проиграли, ну как насилие, ну так противостоит этому.
Поэтому
Правильно.
Нарушение закона.
Правильно. Вот поэтому и были и партизанские движения, невзирая ни на что. И дети пошли, встали к станкам и выполняли работу взрослых. И все равно взяли и победили. Хотя никто не предполагал, потому что уже сдались все, кто можно. Вот это и происходит. Когда человек готов, он все преодолевает, доказывая свою жизнеспособность и право быть на планете Земля и развиваться другим путем и другим курсом. А когда человечество само начинало себя уничтожать разным способом, например, были цивилизации, которые, ну, например, душу не могли развивать, но они шли по технократическому пути, они отлично могли делать всякие тарелочки летящие, летающие там, и так далее. Вот это был такой путь интересный. И они приходили в итоге к тому, что фактически стояли на грани самоуничтожения. Потому что определенные пути есть же тупиковые, душа не
развивается. Сейчас ядерным оружием тоже уже.
Вот. И получается, чтобы они не уничтожили планету, потому что планета нужна. Просто эта раса заканчивала свое существование. Ну и они их мы там знаем по каким-то, которые находят там артефакты, наскальные рисунки, да, там что-то еще и так далее. Но это право тех людей, которые выбрали такой путь. И сказали, самое главное быстро перемещаться в пространстве. А все остальное, даже вот это вот нам не рассказывайте. Вот, на сегодняшний день, возвращаясь к напечатанному и к тому же оружию, о котором вспомнили, это действительно очень серьезный вопрос. Ведь многие ученые, которые потом осознали, что они создали, они же ужаснулись. И постарались, как могли, как-то там... Кто-то вообще стал уничтожать свои разработки, боясь, что это принесет вред, да? Но на самом деле, все-таки мы уже не стоим на той страшной грани, которая была еще, можно сказать, не так давно, период застоя. На сегодняшний день, вот тогда был какой уровень развития? Местечковый. Вот отвечаю я за эту страну. Вот дальше хоть поток, хоть там все сгорите. Вот главное, чтобы моя страна процветала. А то, что страна не будет процветать, если вот здесь вот нарушено, вот тут уже это случилось, если бомбу туда сбросили, реакция и последствия идут по всей планете. Никто не видел так еще, насколько это все взаимосвязано. Казалось, что мы настолько сильны, мощны, применяемся умом и так далее, что если на огромной-огромной планете подумаешь, там где-то взорвали эту бомбу, ну подумаешь, там то государство пострадало, и то, если выжили какие-то виды рыб, значит, и человек как-нибудь восстановится, да? А то, что даже просто элементарно оттуда дул ветер, да? Оттуда текли воды и так далее и тому подобное, как-то вот об этом не подумали. То на сегодняшний день власти, по крайней мере, в некоторых государствах уже пришли те, хоть сами подопечные их ругают, как всегда, ну это ж... У нас же только сказка про этого продурого царя всегда существовала. Вот. Но эти правители уже думают планетарно и не допускают военных конфликтов, еще каких-то вот таких испытаний, потому что понимают, что мы теперь уже не выживем. А вооружение настолько серьезное, что если хоть кто-то начнет действительно применять все это, никто не останется. Ни этот, ни красный, ни желтый, ни зеленый. И вот пришли те, которые мыслят планетарно. И они уже не допускают этого. И это уже в том числе и результат того, что эта галактика фиксирует нам эти условия развития. Вот представьте, появился другой уровень мышления на планете Земля. Человек выше планеты никуда не поднимается, а уже охват получился планетарный. Уже ученик понимает, нельзя это делать. Сделаю это, погибнут все. И, конечно, найдутся те, кто говорит, да ладно, не погибнут. Погибнут те, а мы-то как раз выживем, там есть бункеры. Что раньше делали? Прямо на Западе была целая индустрия, на которой делались деньги. Они строили бункеры себе. Прям серьезно, под каждым домиком целый. Вот у нас гаражи строили. Там сарайчики, теплицы, а у них бункеры.
Сейчас плавающие города.
Много есть вариантов, но просто к вопросу о том, насколько кто совершает какие деяния, очень сложно нам с позиции, с нашей позиции наблюдателя, вот именно с нашей, при нашем уровне развития, то, чем мы занимаемся на физике, очень сложно оценить этот вопрос. И еще настало такое время, когда иерархия занимается каждым человеком на планете Земля индивидуально. Просто индивидуально. Неважно, знает об этом человек, не знает. Уже каждого развивают индивидуально. Ну а насчет того, куда там кто ходит, выходит, вот это вообще не моя компетенция. Даже как ты говоришь, посмотреть, это вот не из области посмотреть. Это вот как раз из области очень конфиденциального, личного, и которое не будет открываться, только вот что там, знаете, позыркаем, что там, пошлите, пошлите там.
Ну там же какие-то астрологи карты составляют, там может быть.
Ну это их дело, пусть составляют, они составляют планетарное. Там уровень-то
ну,
какой.
Ну, все говорят, что он посвященный, ну, какой-то...
Ну, да. Ну, всегда найдутся те, кто будут хвалить, всегда найдутся те, кто будет ругать. Да. У нас это все и естественно очень. Вот, поэтому... А насчет позыркать у нас вообще любят, как посудить, обсудить, так и это. Например, есть же вот этот метод, который называется погружение, да? И там ведь задача какая? Поработать с твоим внутренним миром, посмотреть, что за запись. У тебя есть вопрос, проблема, ты с ним выходишь, и на эту проблему ты вскрываются те записи, которые помогут тебе с этим разобраться. Есть те, кто так, так, пойдем на погружение, затем позыркать. Как там, что, где? Право, слева, туда, туда. Это недопустимо, надо ставить задачу, тогда это все владыки развертывают, и это происходит. Так, так и здесь. Нас можно посмотреть, наверное, только в замочную скважину. Что тоже некорректно.
Любопытство не порог, да.
Угу. Я не пойду и спрошу. Приходил он или нет?
Есть ли жизнь на Марсе или нет? А то рассказывают нам.
Он был здесь или нет?
Нет, я думаю, в синтезе он не был. Он других, он же через патриархов, через всего развивается.
А зачем вообще? Послушайте, вот интересный закон.
Может, я письмо напишу по прямой линии, ничего не спрошу.
Правильно.
Но ты не мог бы туда все-таки сходить?
Вот вы знаете, что самое интересное?
Хотя бы для ознакомления.
Вы что считаете, что существует какое-то философское направление на территории государства? И об этом направлении не знают.
Кто это? Я сказал?
Нет, я говорю, это что кто-то не в курсе, что есть такая философия синтеза, кто-то этого не знает?
Да это... почему? Я думаю, что есть философия, которую даже синтез не знает.
Безусловно. А почему нет? Конечно.
Но... Поэтому
у отца, я думаю, очень много разных вариантов развития.
Есть такая философия, которая отрицает синтез.
Ну и тоже имеет право.
Но, то есть, тут нормально.
Совершенно.
Человек умер, а на могилке травка родилась. То есть,
и что?
Нормально же. То есть, смерть-то мы трактуем как что-то неудачное. А на самом деле это просто
переход. Почему неудачное? Почему неудачное? Переход из одной реальности в другую, из одной мерности в другую.
Ну, я и говорю, что это просто зависит от... Теперь применение терминов.
Но отношения. На самом деле, что касается самой философии синтеза, она не просто в открытом доступе, не просто там. Ну вот здесь у нас маленькое количество людей, мы сидим в помещении в небольшом, и мало кто там знает, да, что происходит в этом помещении. Но на разных территориях философия синтеза проходит по-разному. Есть очень большие залы, арендуются. Там приходит очень большое количество людей. Это все открыто. Это не так, что ой, что вы там за закрытыми дверями, куда это вы там пошли? А можно мы тоже? Можно заходить. И первые 3 часа вход свободный и бесплатный. Пожалуйста, приди, смотри, слушай. Не понравилось? До свидания. До следующих встреч в веках. Все. Причем ведь не секрет, что есть разные службы, которые и должны отслеживать, что происходит в государстве на уровне развертки каких-то философий, информации, да? Поэтому и слушают, и пишут, и все как положено. И у нас же в интернете все это выложено, причем не какие-то закрытые сайты, у нас все открыто. У нас вон, куда-нибудь приедешь, тебе расскажут, где ты был, куда ездил, где что вел. Причем не понимают, что это. Ну, там говорят, вот такое-то. Все в открытом доступе. Бери, слушай информацию, смотри, иди там, я не знаю, приходи, кстати, приходи. Вот. И ведь у нас даже, когда встал вопрос о том, что философы там всего мира собирались, и был разговор о том, что устарели старые формы развития человека. Надо что-то делать. То есть ученые подошли к тому, что ну что, не хватает какой-то новой базы данных, не хватает фактически новой парадигмы развития человека. Старое устарело, не работает, поэтому кризис во всех жанрах. Экономика, культура, политика, образование, медицина и так далее, надо новое. И наши написали открытое письмо с предложением, где изложили наши взгляды. Да? Абсолютно спокойно и написали это напрямую, было отправлено президенту. Это абсолютно нормальное явление. То есть тут-то как раз все очень открыто, очень прозрачно. Вообще без каких-либо было направлено письмо. Причем туда обращались не единожды, с разными письмами. То есть потом у нас издают книги. То есть даже это. То есть это вообще все. Был выпущен метагалактический манифест, который просто через сеть книжных магазинов распространялся. И официально регистрируется партия, Метагалактическая партия России. То есть это вообще, вы знаете, из области, когда... Представляете, что такое согласовать устав партии? Это там уже там 150 раз за каждой запятой возвращают документы, потому что никто ж не платит за это честным же путем, как положено, по отсутствии, как можно партию отца регистрировать за взятки, да? Вот, поэтому там уже каждая буква переписана, там все запятые расставлены. Вот. То есть официально для того, чтобы в том числе и большему количеству людей рассказать о наших взглядах, создается партия. То есть это вообще просто открытый выход. Не так, что мы сидим в подполье, там кому-то что-то про отца рассказываем, как туда ходить, а на самом деле что-то. Это вот, пожалуйста. И если кто-то готов там, скажем так, если кто-то кого-то захочет куда-то пригласить на собеседование, какие вообще вопросы? Это философия, она нормально в этом плане, в открытую. То есть мы открываем предприятие для того, чтобы... Там некоммерческие организации, да, для того, чтобы вести эту просветительскую деятельность. То есть это все очень законно и открыто. И то, что неоднократно рассказывали, что и пишут, и слушают, это тоже нормальное явление. А как государство? Оно же должно знать, что происходит. Может, там это... Вон, что уже произошло в интернете, когда вдруг заметили, что увеличилось количество самоубийств среди подростков. Это же страшно. Молодые люди принимают решение, что надо завершить эту жизнь. Почему? А потому что в ней нет смысла. А потому что то-то, то-то. И целая команда работает на то, чтобы это через интернет распространять. Ну, правильно, когда эта там, статистика поступила, увидели эти цифры угрожающие, определенные органы стали этим заниматься, чтобы выявить, что это такое, чтобы написать статью закона, которая бы уже ограждала или которая бы наказывала. То есть это естественный процесс в государстве. Надо знать, что там происходит, и вовремя принимать какие-то действия. Если дети стали просто поддаваться влиянию и физически себя уничтожать. Вот. Поэтому, что касается того, Дэдпрена знает. Это точно. Ну, представьте, в Москве один из таких синтезов, да, проходил, было очень много желающих, и надо было арендовать большое помещение с кондиционерами, чтобы там были удобные подъезды, транспортная развязка и так далее. И прямо арендовали зал в этом, нашей православной там, в центре стоит вот такой монастырь. Ой, какой! Очень Кремль напоминает. И по внутреннему убранству тоже. И у них есть большие помещения, они современные люди, у них очень современный зал с комфортными креслами, со всей медиа-аппаратурой, со всеми записывающими устройствами, там все есть. Пожалуйста, арендуйте, приходите. Мы там вели, развертывали наши семинары. И нас там и фотографировали, прям заходили с таким оборудованием профессиональным, так, на плече. Можно сфотографировать? Можно, а зачем? А у нас, говорит, отчет. У нас есть сайт, страница, у нас отчет, кто у нас бывает, какие права. То есть, конечно, они не всех туда пускают. Ну, то есть, если с их точки зрения, ну, да, гуманно, не противоречит там их взглядам, пожалуйста. Вот. Поэтому мы даже там были. И это было абсолютно нормально. То есть, нам предоставлялись все условия для того, чтобы мы там были. И они для этого создают все условия, чтобы к ним приходить. То есть там есть и где покушать, и где попить чаю, и вот такой замечательный зал, и есть прекрасные парковки, и подъезд на метро. Ну, то есть все продумано. Они же тоже понимают, что надо взаимодействовать со внешним миром. Ну, просто барышни.
С другой стороны, хороший ход, что в православной церкви семинарчик такой замутить.
Но мы не в самой церкви, мы на территории монастыря.
На территории. То есть многие люди пошли бы именно, вот, что да, действительно, если в таком месте.
Ну, я могу сказать точно. Пошли только наши. Все остальные как шли. Ну, вот, кстати, утром у нас мы идем в тот зал, все остальные идут непосредственно в храм. И никто еще не перепутал дорогу. Вот ни одного не было. Ты подходишь четко, ты паренек-охранник. Здравствуйте, вы туда-то, туда-то, угу, проезжайте. И там место в парковку подземную, там все сделано. Вот. А другие барышни идут, вот прям четко другая дверь на территории вот именно самого храма. Там он очень красивый, невероятно, все отреставрировано. Все в золоте такое, там вообще, я же говорю, это просто красота в центре. Никто не перепутал, поэтому если тебе туда тянет по огню, ты туда. А если... И все чинно вот так и расходились. То есть с внешнего мира входишь в эти красивые золоченые ворота на территорию монастыря, вроде все одинаковые входят. Потом просто раз кто-то платочек одел. И потом один свернул направо платочки, а кто-то налево. И все. Поэтому насчет хода и привлечения нет, не работает. Поэтому готовы собираться как в совершенно маленьких, может быть, даже иногда некомфортных каких-то, да, там по условиям, по-разному бывает. И как вот и в таких. И они слушали и вели запись, в общем, все нормально. Ну, единственное, нас там просто встречали и провожали, обслуживали, ну, там чай, кушать, это просто одежда была у людей другая. Ну, например, барышни были юбка в пол, ну, темная, и белые рубашки, и платки белые. Вот. А судари, которые работали в ресторане, они были просто, знаете, подчеркнутая русская одежда такая стилизованная, когда вот такие рубахи, косоворотки, вот это были официанты в ресторане. То есть у них все светски там, пожалуйста. Ресторан с меню, с кухней, с официантами. Вот. Ну, ясно, что без там каких-то спиртных напитков, ну, так и у нас это...
Ну, в перспективе интересно, чтобы Кремль арендовать олимпийский. Вот такие вещи будут, наверное.
Но в Кремле что? Концертный зал? Концертный зал «Россия»? А что там еще можно арендовать?
Да, да.
А там в аренду-то идет концерт. Ну, олимпийский. Ну, смотрите, для того, чтобы заполнить такие пространства, сколько надо, чтобы...
Ну, эта группа придет временно.
Ну, придет, так и будет. Ну, понимаете, чтобы расширить возможность общаться с большим количеством людей, и в то же время, чтобы росло доверие, ну вот представьте, так вот ты чем идешь за... И вот то самое слово. А как только будет оформлена партия, это же официально. Уже будет сложно сказать, что это. Это партия. То есть государством 300 раз проверенная, перепроверенная и узаконенная. Это совсем другой подход. Либо тебе... Знаете, как это? Ты кто? Я философ. Ой, ну понятно, мы тут все философы. А показываешь удостоверение, да, в котором написано, что ты член Российского философского общества.
И ВИЧ, философ дважды.
Ну, по крайней мере, как-то так вот. То есть понимаешь, что есть какое-то образование, которое дает возможность участвовать. Может, ты вообще никакой философ. Но как минимум у тебя есть официальное образование, признанное в данном государстве, в данном обществе философском, чтобы тебя сделать участником этого общества. То есть у тебя есть выход на все их платформы. Ты можешь участвовать во всех их дискуссиях. Ты можешь представлять свои научные труды. Ты можешь участвовать во всех их конференциях. И поэтому, когда ты показываешь такой документ, ну, на тебя не просто смотрят, как на философа, который лежит на кровати и философствует. Да? Как у нас в России придумали интеллигенция. Слова нигде в мире нет, у нас интеллигенция. Многие считали, что интеллигент – это вот из этой области, который только поговорить, а дел никаких нет. Вот. То же самое, когда будет оформлена партия. Для многих, для кого очень важно, чтобы это было официально, ну, знаете, как барышни, штамп в паспорте. А чё? Надо. Тогда ты кто? Я барышня замужняя. Да, там барышни в роддом приходят, Барышня замужняя — одно отношение, незамужняя — другое отношение. Казалось бы, тебе какая разница? К тебе пришли за помощью, оказывай. Ну, благо, сейчас уже не так все это консервативно, но вот возможно. Поэтому есть доказательства, вернее, есть запись о том,
как партия будет называться?
Ну, там вопрос, я думаю, он открыт, но что-то типа метагалактическая партия России, скорее всего. Ну, понимаешь, надо же отразить ракурс развития, да, что это уже не планетарно, что это шире, что берется синтез всего. Вот. Но еще недавно люди на это слово очень болезненно реагировали. Сейчас уже проще. Некоторые на это слово — одна реакция — космонавты. Мы там, ну, иногда, ну, здесь просто нет вывески, а во многих городах на офисах табличка, где написано «Метагалактический центр города такого-то». И они арендуют, ну, например, в больших офисных домах, и там, когда, знаете, ресепшены, на ресепшене уже четко прописано такой-то этаж, такой-то центр, такой-то этаж, такая-то фирма. И то есть там уже на первом этаже видно «Метагалактический центр такой-то». И там, особенно когда допоздна там что-то,
рай,
охранник приходит, думаешь, это какая-то прямая связь?
Нет, что-то ассоциативное.
Хорошая ассоциация. Ну, это лучше, чем что-нибудь другое. Да? И проходишь, охранник, там, а, космонавт. То есть девчонка говорит, ну, вы там, наверное, везде где-то это. Что мы где-то это? Ну, ассоциация, что вот. Да, видать, что-то такое космическое, такая космонавт, ну так, шутя, а, космонавт. Там и много у вас таких, а что только барышни, нет, а к вам можно? Можно. Ну, ладно, в следующий раз. У меня сегодня планы, уже это все запланировано. И так далее. Итак, возвращаясь, значит, к душе. Ну, мы, кстати, мы, это все время туда, это все от души, о восприятии, о нашем отношении, о наших переживаниях, о наших чувствах. Это вот все туда. Ведь кто-то ж, знаете, там, ну, там, стремился, радовался, приду, душа. Ура, давай, давай. Кто-то там, ну, опять. Шесть часов. Опять. Кто-то так, ну. Поэтому, значит, какая еще функция души? Значит, чувства, да. Чувствуем. Чувствуем тоже душою. И что у нас еще с душой? Душа из окружающего мира собирает информацию. И так было всегда. Она собирала информацию, например, в течение дня. Ночью, когда человек засыпал, она уходила ее обрабатывать. Ну, например, там, в свой астральный дом, да? Это было нормально. Душа должна не только чувствовать, она должна обрабатывать информацию и делать выводы. Это нас развивает, это развивает ее, и мы этим живем. Пьем духа, этим наращивается в том числе, да? Когда мы говорим, что кто-то не способен на поступок, это мы говорим фактически о том, что у него маленький объем духа. Да? Ну, например, какие-то человеческие отношения тянутся, тянутся. Один не готов на поступок. Ну, например, там, закончить эти отношения, в которых нет никакого чувства, ну и не готов на какой-то другой поступок, да, что-то там, например, узаконить. Или, например, посмотрел на барышню, да, а, очень симпатично, мне в такую. Повернулся, я говорю, не сегодня и не завтра. И так в старости потом, эх, была же Маша Иванова, соседка, ну чего ж я, ну что, такой объем духа, не смог, да. Решил себе и придумал себе, что это не важно, это не важно, это я еще успею, пока Маша Иванова не вышла замуж на Петю Сидорова, да, и потом так на свадьбе. Ну, не судьба. Еще встречу, не судьба. Ну, не судьба, так не судьба. Знаешь, так, так. Папа, можно не сегодня? Ну, можно. Через 500 лет подходить. Ну, что-то можно завтра. Сейчас развернулись условия. Совершай подвиг, да? У каждого же свой подвиг, да? Там разгон облаков. Вот, а для кого-то подвиг совершить какое-то личное преодоление. Кстати, вот что-то сейчас так говорят к вопросу о шоколаде, да, там душа. Да, душа может сообщить такие вещи, можно этого хотеть, но так как одна барышня сказала, ну да, если я буду свою душу слушать, я буду все время спать и есть сладкое. И все. Потому что, говорит, мне душа хочет только спать и есть сладкое. Душа может сигнализировать о том, что пора отдыхать. она может сработать и прямо будет давать понять: отдохни, отдохни. Но она никогда не скажет: спи целыми днями. Скорее всего, речь идет о том, что просто хотя бы один раз надо выспаться, пусть даже, может быть, целый день или сутки. Но потом у души не будет этого запроса. У нее будет запрос на другое. То же самое и со сладким. Да не просит она килограммами. Как правило, она просит вот эти вот вкусовые ощущения, но это не килограммами. Ну, съел ты эту конфету, две, три шоколадки. Это уже наша распущенность, когда подружка говорит: привезли конфеты, мы знаем, что она любит, а как бы ей, ну давай, вот тебе там, говорит, не давайте мне конфет. Она работает на целый. Чего там, ты ж любишь? Не давайте. Ну, смотри, тут в машину положишь, там эти, знаете, такие есть кругленькие мампати, очень вкусные, как в детстве. Положи. Нет. Я говорю: ну что ты так села, машина одну села? Я их съем сразу, не давайте. Прям вот человек не знает, как пока с этим справиться, понимаете? Но она уже увидела, это распущенность, что она вот это все поглощает в таких количествах, что потом гардеробчики менять надо. Это все как бы накладно, да и для здоровья плохо. И вот она хотя бы пошла по такому пути. Конфету одну я и у тебя попробую, душу порадую. Но если допустить меня к этой коробочке, я ее за дорогу, пока еду от магазина до дома, съем. Вот, потом, и, конечно же, что делает душа с информацией? Душа получает информацию, собирает ее в течение дня. И она ее потом начинает сравнивать с теми записями, которые у нее есть уже. Как, ну как мы же все по подобию, да? Получили что-то, начинаем сравнивать с тем, что уже было. Например, был такой руководитель государства, сейчас сравним со всеми предыдущими. И предположим, какие там еще могли бы быть. Да, но обычно сравниваем с тем, что уже было. Потому что то, чего не было, нам это надо как-то вообразить. Также и душа. Вот почему нам надо развернуть душу на метагалактику, на этот объем метагалактики преобразить, потому что нам надо, чтобы там появились записи метагалактического развития. Поэтому, когда она будет собирать информацию, она уже будет ее сравнивать с записями другого порядка. Либо она все время с планетарными. И тогда у некоторых появляется ощущение, что опять на 6 часов, опять эти муки творчества, результатов никаких и так далее. Либо записи метагалактики фиксируются, душа собирает информацию, она ее связывает, сравнивает, и получаются уже совсем другие навыки. Это что касается души, да? Что еще? Ну и, кстати, как применение, это когда вот сравниваются эти записи, они рождают чувства. У нас же все на чувстве, да, отношение к чему-то. У всех как свои записи, да, вот на все. Ну, показали двух студентов в кафе. Весной залетает один там, весна, и прям вид сзади, какая сессия там, весна. И там один заходит: Сёма, нам с тобой экзамены сдать. Он говорит: ты о чём? Весна. Ну типа, посмотри, какие дела, весна. Все разные записи, да? Какой Сёма, учиться. Какой Сёма, какие учиться? Весна. Один со своей базой данных сравнил, да, другой с другой. У одного записи весна — это активация, это ухаживание, это чувства, это какие-то симпатии, любовь, и прям вот в отрыв пошел после холодной зимы, да? Вот, а у другого учеба, сессия, а потом что? А потом лето. Вот летом можно, у него записи на лето. Сделал дело, гуляй смело, а летом уже загорать, купаться, вот, а Сёма хвосты сдавать. Или что-то еще, какие-то другие варианты. Вот. Поэтому, что касается набора чувств, это тоже к человеку и тоже к душе. Поэтому, в том числе, вот то, что мы говорили, на какую ту же самую природную среду направлена душа, либо это планетарная, либо мы уже начинаем философствовать и говорить о теме метагалактики. Природной средой является то, что начинает развивать. На сегодняшний день, знаем это, не знаем, верим, не верим, нас развивает природная среда метагалактики. Поэтому все равно надо нашу душу с этим соорганизовать. Поэтому многие процессы будут, возможно, проходить более гармонично, потому что будет эта соорганизация. Потому что все-таки, когда включается новое, может быть, у многих такая ломка и происходит, что вроде бы и по-старому уже не очень устраивают результаты, как ты живешь, а по-новому ты еще как бы не умеешь. И вот этот переходный период, у людей он называется кризис, когда по-старому уже точно не устраивает, но как по-новому до конца ты тоже не знаешь. Вот это состояние перехода, когда ты нарабатываешь этот новый, пишешь новый, ну то есть входишь в неведомое. Человек вообще не любит входить в неведомое. Ну, в фильмах, когда смотришь, фантастический, и тот человек сидит, переживает, сейчас вот там дверь откроется, а там как выскочит, как выпрыгнет, или там все, все умерли, да? Так и в жизни. Все, что касается неведомого, мы как бы хотим изменений, но чтобы без неведомого. Чтобы дверь открыл туда. А метагалактика тебе так с подносом. Пирожок с капустой, там с ягодкой. Берите, все знакомо, съел этот пирожок, и будет тебе счастье. Никакого неведомого. Поэтому вот эти вот состояния с этим неведомым, с переходом и с перестройкой, он такой, наверное, не самое простое. Особенно с учетом того, что планетарный объем и метагалактический, он очень отличается. Поэтому нам бывает очень сложно в это строиться. Так, пойдем-ка мы в практику. Все уже, все хорошо. Пойдем в практику. Потом сделаем перерыв. Будем стяжать душу человека метагалактики, оформлять ее, да? Метагалактический дух оформим. Выжигаемся всем накопленным огнем и синтезом каждого из нас. Концентрируемся в центре грудной клетки и начинаем концентрировать свой взгляд в хум. Ну, там прямо в центре грудной клетки, между легкими, выжигаемся в точке хум всем огнем нашей жизни, всем метагалактическим огнем, ну, вот, который даже за предыдущие два семинара мы смогли накопить. Ну и когда самостоятельно магниты практиковали, тоже это накапливалось. Выжигаемся всем объемом огня физически в хум и активируем все возможности нашего тела, разливая сейчас этот огонь по всему нашему телу, выжигая каждое ядрышко каждой нашей клеточки. И вспыхиваем всем синтезом наших частей и тел. И выжигаемся цельностью ипостасного метагалактического тела. И синтезируемся с изначальным стоящими аватарами синтеза Кутхуми Паин. Переходим в зал изначально вышестоящего Дума, изначально вышестоящего Отца. Это 16320-я вышестоящая реальность метагалактики Фа. Там ныряем нашим ипостасным телом в хум и разворачиваемся, выныриваем, прям вот развертываемся в зале пред владыкой Кутхуми. И синтезируемся с хум Владыки Кутхуми. И стяжаем третий синтез изначального стоящего Отца. И начинаем заполняться третьим синтезом изначального стоящего отца, в организации новых астральных душевных возможностей и способностей метагалактически. И впитывая в хум, развертываем по всему телу. Вспыхиваем всеми частями. И стяжаем у изначального стоящего аватара синтеза Кутхуми форму ипостаси. Форму посвященного третьего синтеза изначального стоящего отца. Облачаемся в форму. В одеянии ипостаси третьего синтеза изначального стоящего отца. И мы просим преобразить каждого из нас и синтез нас на новую глубину явления души изначального стоящего отца каждому из нас, душою человека метагалактики. И просим сконцентрировать на каждом из нас специальный огонь, синтез и условия для преображения души каждого из нас и вмещения душою духа изначального стоящего отца, метагалактического духа изначального стоящего отца. И мы синтезируемся с изначальным вышестоящим отцом и, возжигаясь его огнем, синтезом, переходим в зал изначального вышестоящего отца на 16384-ю вышестоящую реальность метагалактики Фа, становясь в форме ипостаси третьего синтеза изначального вышестоящего отца пред изначально вышестоящим отцом. И мы возжигаемся душою каждого из нас в теле физически собою. И синтезируя с хум изначального стоящего отца, мы стяжаем синтез души человека метагалактики изначального стоящего отца каждому из нас. И и впитывая этот синтез, просим изначально вышестоящего Отца преобразить душу каждого из нас из планетарного состояния предыдущей эпохи и вообще в целом из планетарного, солнечного, галактического или универсума, или любых иных реальностей состояния души в явление души человека метагалактики. И просим у изначального вышестоящего Отца завершить троичную деятельность и организацию души в каждом из нас. И просим снять, вывести из души каждого из нас блоки эмоций, некорректных, ненужных и устаревших чувств и высших чувств. И опустошаясь, жертвуя всю устаревшую матричность, эмоциональность, чувствительность души каждого из нас, мы стяжаем у изначально вышестоящего Отца и просим заполнить душу каждого из нас новым метагалактическим духом изначально вышестоящего Отца. И сливаясь с душой изначально вышестоящего Отца, впитывая метагалактический дух изначально вышестоящего Отца душою своею, расширяя, прося изначально вышестоящего Отца расширить, потенциализировать, сложить в каждом из нас метагалактическим духом изначально вышестоящего Отца возможности явления души человека метагалактики в каждом из нас. Мы стяжаем у изначально вышестоящего Отца душу человека метагалактики изначально вышестоящего Отца, возжигаясь и оформляясь, метагалактический дух изначально вышестоящего Отца телом души, вот прямо один в один, в соотношении с физическим телом, развертываем душу человека метагалактики физически, собою телесно, не шаром, как это было, шар духа, а телом. То есть сейчас весь накопленный дух, оформляем это галактический дух изначально вышестоящего Отца телом души, но прямо размер с наше тело, один в один в соотношении с физическим телом, развертываем душу человека метагалактики физически собою, телесно. И просим у изначально вышестоящего Отца развернуть восьмеричную деятельность души человека метагалактики в каждом из нас. Огнем, духом, светом, энергией силы, огнем, светом, светом, духом, высшими чувствами и чувствами изначально вышестоящего Отца. И стяжаем изначально вышестоящего Отца душою человека метагалактики цельный огонь души изначально вышестоящего Отца, цельный дух души изначально вышестоящего Отца, стяжаем цельный свет души изначально вышестоящего Отца, стяжаем цельную энергию силы души изначального, что еще в отца. Стяжаем цельный огненный свет души изначального, стоящего отца. И стяжаем цельный свет дух души изначального, стоящего отца. Цельное высшее чувство души изначального, стоящего отца. И цельное чувство души изначального, стоящего отца. И возжигаясь, развертываемся восьмеричной душой человека метагалактики в каждом из нас. И сливаемся всей душою своею, душой изначального стоящего отца. Впитываем напрямую в свою душу огонь, дух, свет, энергию, силы, огни, свет, святой дух, высшие чувства и чувства души изначального стоящего отца. Добиваясь в этом слияния максимальной проникновенности с душой изначального стоящего отца. И мы стяжаем у изначального стоящего отца ядро синтеза души человека метагалактики, вспыхивая ядром в центровке тела души и возжигаемся управляющим синтезом, организовывая восьмерицу души между собой внутри и вокруг себя. Мы благодарим изначального стоящего отца, благодарим изначального стоящих аватаров синтеза Кутхуми и Фаинь. Мы возвращаемся в физическое присутствие, физически возжигаясь синтезом души человека метагалактики физического тела. Физически заполняемся огнем, духом, светом, энергией силы, огнем, светом, святым духом, высшими чувствами, чувствами души человека метагалактики. И начинаем излучать, эманировать собою новое состояние души человека метагалактики в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца. Как сферу вокруг метагалактики, вызывая на себя новую реакцию окружающей среды. Новые условия, новые возможности. И эманируем изначального стоящего дома, изначального стоящего отца, зафиксированный на данной территории подразделение Омска. манируем. В изначальном штающем, в изначальном штающем отца каждого, в сферу условий, в сферу вокруг тела вашего физического. И с благодарностью выходим из практики. Аминь. Разговор о душе, да? Ну, с учетом первой практики вошли вы в преображение души. И, в принципе, вся подготовка души, в том числе, шла с, и начиналась с преображения Христа, воскрешения, преображения души. То есть в новом объеме, в новом качестве духа. И вся наша содержательность внутренняя – это тоже душа. И даже когда, ну, неважно, мы что о чем-то говорим, о ком-то. Или вот, например, мужчина, описывая женщину, он что-то говорит о ней, он фактически показывает свой внутренний мир. Ну, например, ты такая красивая и так далее. Что ты оделась так там? Прикройся там, укройся, закройся. Знаете, вот эти состояния определенных накопленностей. В принципе, это все также относится к и барышням, поэтому внешние женщины — это внутреннее содержание мужчины, да, у женщины очень хорошо проявляется в ее отношении вот даже то, что мы на перерыве сегодня говорили, когда ты правильно же сказали, да, как-то начни с малого, да. Забота о ком-то раньше вообще считалось, вот даже если человек настроен ухаживать за цветами, вот не от случая к случаю полил, то залил, то засохло, а планомерно, чтобы они были красивые, там блестящие листочки, цветочки росли. Это определенная работа с душой, в том числе воспитание души, это забота. Также и животный мир, да? Кто уже все это прошел, для кого уже это не эволюционно, это и совсем не обязательно этим заниматься, но для кого-то даже это уже целая история подвига, потому что не для этого я тут цвету, да-да, расту и прочее. А для кого-то начать хотя бы с этого, потому что забота о человеке — это вообще в основном у нас часто какие-то взаимоотношения, это выстраиваются потом в претензии, когда пьющий муж и вот это вот выражение пьющего мужа. И женщина, вот этот весь свой внутренний мир выражая, когда там лентяй, лежишь, абсолютно не видя, что там определенные записи зависимости только такие же, как у тебя, только у него непосредственно спиртного, это все видно. Прямо вот на поверхности ты можешь предъявить эту претензию, сказать, вот, опять лежишь, пьешь и так далее. А у нее эти привязки, зависимость от чего-то другого. И это всегда сложнее видится, потому что, ну, например, мы как хозяйки можем там быть трудоголиками в чем-то, в ущерб даже своим близким, но это не замечать, ну, и оправдывать это тем, что ну, для вас же стараюсь.
Ну, мы снимаем от других, мы не любим то, что мы не любим себя.
Однозначно. И если бы даже мы сегодня там на доске разговаривали о чувствах, об отношениях, о радостях души, какие она испытывает, что-то бы писали, знаете, там плюсы и минусы, что нам нравится, что нам не нравится. Даже если просто бы говорили о своих знакомых или о родственниках, или просто мужчины говорили о женщинах, а женщины о мужчинах. Это вот тот список, который так взял себе и просто начинаешь прорабатывать все, что тебе не нравится в мужчине. Это называется «начни себе». Да я же не такая. Угу. Просто надо этот ракурс увидеть, в чем ты такая. И если этот человек пьет, у него есть привязка к этому, зависимость, надо просто увидеть, какая зависимость у тебя. Даже Помните, мы как-то говорили с вами, зависимость от чужого мнения. Она же очень сильная, она очень развита у людей. Когда там не принято женщине там, например, в таком возрасте идти заниматься танцем. Ну, так, ей там 60 лет. Не, куда ты, бабуля? Сидит дома, ничего, внуков. Что ты на себе там, ну, не знаю, там, юбку одела, да, там танцевали. Так, какой у вас твой танец живет, ты что? Ну как же там массаж внутренних органов, здоровья? Какие у тебя там органы? Пойди вот там это, к внукам в песочную. Ну, а женщина по своей подготовке, она осознает другие вещи, она их видит, что это здоровье, что это развитость частей, да, это психодинамика, это возможность даже с теми же внуками быть более активной, здоровой бабушкой, вот этой не ноющей, не хромающей, не икающей, не сидящей на таблетках, в том числе, да, а также танцы, как и языки, там, шахматы, управление транспортным средством, развивает два полушария. Следовательно, до свидания, старение. И если мы с годами, когда физиология начинает, ну, вот объективно стареть, изнашиваться, начинаем применяться в областях, в которых не применялись, делать то, что раньше не делали, но я не имею в виду о вредных привычках, а наоборот, вот, то это как раз и замедляет процесс старения, потому что активация головного мозга как раз и приводит к тому, что организм начинает работать по-другому. Вот. И ведь очень много есть людей, которые вот с ними разговариваешь, а вот у них действительно вот дом, лавочка, аптека, да, магазин. Записи, да? Надо лекарства, надо покушать, лавочка, обсудить все. Даже многие уже не обсуждают, сидят это, через окно смотрят. То есть у души уже нет запросов, нет желаний. Потому что все-таки пока они есть у человека, он пытается это как-то все равно развернуть, невзирая на те условия, которые уже сложились. Но все равно нет денег идти в спортивный зал, он это делает где-то на природе, на травке или у себя дома. Нет возможности куда-то поехать, он пытается куда-то пешком дойти там, увидеть эти, знаете, вот, когда рассказывают, вот, надо там в красивое место обязательно, ой, я не знаю, пруд, лес, чтобы никого не было, да? У человека нет такой возможности, но есть на это запрос. Как правило, в любом городе все равно можно найти такой уголок природы, где примерно это совместится, да, водоем, ну пусть это не будет какой-то там огромный пруд, все равно будет какая-то растительная среда, которая тебе необходима, да, для там, восстановления каких-то сил, для отдохновения. Поэтому тут уже дело устремления, дело желания души. Вот. И что касается, например, чувств, о чем мы уже начали говорить, вот эмоции, например, да. Вот то, что может нас заводить как в состояние как крайнего недовольства, вводить в гнев, и тогда начинает душа опустошаться. Также через них человек копит энергию в душе. Ну, например, вот когда, знаете, это показывают на фильме, так человек вышел на косогор, так, красота-то какая! Там, да? Это, ну, знаете, как вот разное восприятие, разные эмоции. Вот мама стоит с ребенком на автобусной остановке. Ребенок маленький, там 2 года. И вот мама стоит, выглядывает, ага, едет автобус, 27-й номер, он ее довезет с ребенком там до детской поликлиники, надо там будет сдать анализы. Вот он едет, значит, ага, вон он там синий, виднеется, ага, 27-й, все, стоит ребенок, смотрит, ух ты, что это, мы, знаешь, говорит что-нибудь, мать, куда мы едем, что такое, что-то синее большое надвигается, знаете, целый мир такой эмоций, это ж, сколько счастья у женщин, так, 27-й номер довезет, например, и у ребенка вот это счастье, знакомство с новым. И вот это вот целый мир, он потом же это еще во сне может видеть, знаете, когда там дети начинают еще что-то во сне там переживать. И вот здесь вот это та же самая, этот потом встал на косогор, и эмоции как в детстве. Красота-то какая, эх, мать. Вот эти вот состояния, эмоции, через них человек копит энергию в душе.
Положительные эмоции мы их накапливаем, отрицательные эмоции мы их теряем.
Когда входим в состояние гнева, когда начинаем выбрасывать весь, знаете, запас души, у нас же, понимаете, в чем дело? Вот радость, ну, вот Ра, да, Бог Ра, солнце, это солнечная энергия, это как солнечное питание для души. Если человек лет 5 искренне не радовался, ну, прямо искренне, вот так вот как-то, не вот так, что там подарили это, не знаю, чашечку, и ты так, чашечка, спасибо, ну, или так, ну, кота, ну, ладно, люди добрые, теперь придется ухать, спасибо, да? А искренне, когда вот это, красота какая там, да? Синий автобус едет. Вот если не было таких радостей, считай, вот 5 лет ты не кормил свою душу. Не было радости. Она питается радостью, перерастает этими эмоциями. Поэтому, впрочем, очень свойственно людям качать эмоциональный маятник. Им когда все время тихо, спокойно, это уже все. Потому что нет ощущения ни счастья, ни несчастья. Чтобы испытать это большое счастье, даже уже от того просто, что... Есть что покушать, да, там не капает с крыши, что-то еще там такое. Человек входит в другие крайние состояния, когда все не так, все не то, потом их преодолевает и так. Ой, как хорошо, что утром можно просто эти 5 минут там, или минуту до автобуса полежать. Потом есть деньги, чтобы доехать, да. Потом есть деньги и возможности, и желание, да, накрыть стол, там еще там вкусно поесть, при этом. Ты входишь в какие-то преображения, так как минимум получаешь какие-то новые знания, да? Вот. И вот при всем при этом, вот лишая этого себя, да, ты начинаешь потом осознать, стол вроде бы накрыла, и даже не минуту уже полежала, а 10, и ничего-то не хватает. Что-то вроде бы пошло немножечко не так. Поэтому вот эти вот состояния, есть такое понятие, как организованные чувства. Ну, например, известная песня «Ах, какая женщина». Ну, свойственно абсолютно любому человеку посмотреть и там сказать «Ах, какая женщина» там, или «Ах, какой мужчина». Ну, не сказать, подумать. Ну и дальше там «Мне б такую» или «Ну его, ну его». Барышня, идите. Потому что знаю я, вот как с такими барышнями потом все оборачивается, да? Или вот прям посмотрел, сказал, да, вот такую бы встретить, это, конечно, счастье, потому что такая думку уже осуществил, следствие каком уже все сложил, да, он увидел, душа собрала информацию, соорганизовалась теми записями, что есть. И вот он знает, вот такая барышня, это... Головная боль, там требования, да, там недовольство жизнью, всегда всего мало. И поэтому он, да, конечно, красивая, но девушка, нет, точно, я сегодня к вам не подхожу, и завтра не подойду, вообще не подойду, уже подходил, да. И вот на какой-то последний, какая женщина. А там душа собрала информацию, сорганизовалась записями в своем духе и сделала вывод, да, это вот прекрасная жена, хорошая мать моим детям будет. Да, и вот какая-то, и вот ум складывает этот вывод. Ну, такие организованные чувства. Вот. И эмоции, они всегда насыщают как бы нижнюю часть души. Но если вообще так можно рассуждать, просто для того, чтобы представить. Вот помните, говорили там, перед смертью надо покаяться. Почему? Потому что все, чем ты отягощаешь свою душу, ну, как эмоции, которые... Там зависть, злость, недовольство жизнью, неверие там в отца, ну, в себя неверие, да, там сомнения. Вот если представить этот шар духа, да, как это было, вот, и вот нижняя часть, ну, вообще по законам физики, да, все тяжелое опускается на дно. Вот можно так еще это представить, и вот эта нижняя часть души, вот, она заполнялась вот этими эмоциями, надо было обязательно освободиться, чтобы душа могла выйти куда? В другую реальность, в другое присутствие, астральное. И поэтому те, кто успевал пройти покаяние, да, для этого не обязательно был священник. Ведь многие люди, умирая, которые не мгновенная смерть, а когда была возможность пострадать, подумать, да, человек, который в страданиях уходит, ведь не все просто при этом ропщут, злятся, нервничают. Есть те, которые начинают философски смотреть на вещи, осознавать что-то, просить прощения. Некоторые даже непонятно у кого просят. Ну, даже у конкретных людей, перед которыми уже поняли, что, может быть, провинились с их точки зрения. Они тем самым начинают облегчать душу. разбираться со своими этими блоками. То есть вот искренне, поэтому покаяние — это всегда был такой очень хороший действенный метод. Только не покаяние, когда там в церковь пришел и батюшка там каждое воскресенье: он кайся, там, дочь моя, там, ну, нет, там грешна была в своих мыслях. Ну, там, столько там пускай, да. А когда это вот с проживанием, что на самом деле эти мысли привели к каким-то последствиям, и сейчас вот это. Ну, как правило, у человека это всегда происходило уже в период каких-то тяжелых заболеваний или больших потерь. Вот. Ну, вообще тяжелого физического состояния. Тогда было, поэтому и говорили. Пришло время подумать о душе. Все, физика уже в горизонте, она лежит, она уже не может двигаться, сил уже нет. Что остается? Думать о душе. И тогда было два варианта. Какие-то вещи можно было осознать, как это отмолить, да, выпросить прощение. И были даже пути там выздоровления, говорили, ой, воскрес прямо вот он, да. Если даже этого не происходило, пора было все-таки переходить в другую реальность. Просто душа становилась легче, облегчалась от этих эмоций. После смерти физического тела она легко осуществляла переход на астрал и так далее, куда было там заповедано отцу. И поэтому, кто не успевал это делать, а накопившийся объем этой тяжести был достаточно велик, то вот этот вот шарик как таковой, он мог зависать определенным образом, даже когда экстрасенсы начали активно выходить из-под поля в 90-х, и, ну, там, в открытую это что-то рассказывают, что они там видят, слышат, многие стали говорить о том, что вот пришел на кладбище, там шарики висят на ниточках над могилами, ну, и там кто-то смеялся, кто-то это видел. Это как раз вот такие варианты отягощенных состояний, когда только по прошествии большого количества времени там это может трансформироваться и перейти на астрал, вот они могут так висеть. Действительно, такого было много, но служащие умеют делать, когда просто душа с разрешения отца уже выводится непосредственно в зал к отцу. Это то, что раньше и называли суд отца. Просто перед новым воплощением выйти, как это, предстать перед отцом, как там говорили. Там и на чашу весов, там на одну положат все хорошее, там на вторую все плохое. И перевесит тот самый сухарик последний, да, который ты отдал. Вот. Поэтому, что касается отягощения души, да, вот, это вот когда это самое, помните, этот мультик был? Замок, в котором жило привидение, которое ходило там в шлепанцах и гремело своими этими цепями, да, и там никто в нем не хотел в итоге жить, пока там не приехал один банкир с детьми такой. Дети стали там это привидение гонять по замку. Ну, в общем, им все это, наоборот, понравилось. Вот эта история, отягощенное состояние, он же там жену убил за то, что она не умела хорошо готовить. Ну, это понятно, как бы история такая вроде бы как сказочная, хотя все бывает, поэтому вот. Кстати, иногда не умеет готовить, иногда даже человек не хочет готовить, потому что не просто это так. Бывают такие записи в духе, что ты не просто так в этом воплощении готовить ты не хочешь, потому что было такое воплощение. Работал ты поваром при царственной особе. Ой, попросили потом, отравил. И потом было определенное наказание. И в этом воплощении как-то вот не хочет тот человек готовить. Он и не помнит, что там было. Но вот эта история, эти записи наложила такой отпечаток, что в этом воплощении человек делает все, что угодно, делает прекрасно. Но как только касается этого вида деятельности, знаете, вот это как вот так, можно меня с этим не трогать? Ну, казалось бы, ну чего ты ж, скорее всего, у тебя хорошо получится. Нет, вот поэтому человек продолжает жить теми накоплениями, которые он уже собрал, накопил. Вот. И, в принципе, это хорошо видно, когда вот мы общаемся с нашими знакомыми, старыми знакомыми, с родственниками. Вот. Что касается, ну, вот как, например, говорили, светлая душа. Там чувства накапливали свет в душе. Поэтому какая-то светимость души или нет, это вот как раз говорили, чужая душа потемки, вот имелось в виду, что там этого света так мало, что не знаешь, что ждать от этого человека. Это вот эта история. Потому что когда душа светлая, ты смотришь в те глаза, там светится, ну, как минимум, часть душа. Ты этому человеку начинаешь доверять. Ты знаешь, да, что и за котенком присмотрит, и за ребенком присмотрит, ну, так условно, и за мужем присмотрит. Ну, имеется в виду в хорошем смысле, в плане заботы. Все же бывает, да? Вот. И все это будет корректно, тактично, без каких-то черных вот таких вот поворотов, когда попросили присмотреть, приехал. А уже стоят чемоданы, да? Спасибо за все, да? Это забирайте чемоданы, освободите территорию. Вот. Ну, самая вершина души предыдущей эпохи – это были высшие чувства. Такое состояние духа, когда записывалось вот самое устойчивое состояние души, вот по опыту, который складывался. По-другому автоматика тела. Ну, например, барышня загорает на собственной даче. Там никого нет. Ну, она знает, соседям там не видно высокие заборы. Она выходит в очень открытом купальнике. Ну, по ее мнению, открытом, да? Потому что она знает, там забор, там никто не видит, никто не видит, это ворак не пройдет. Ничего некорректного не совершает.
А мы на самолете.
Я не знаю, может, кому-то видели, как там должно быть аэрофотосъемка, я не знаю. Но, как скажешь.
Просто мужчины об этом знают, что за забором что-то есть.
Ну вот бары.
Да.
Вот. Поэтому мужчины так не загорают, да? Вот, запись в духе. Мужчина знает, что там что-то есть. Мужчина не любит садиться спиной к двери. Ну, например, да? Как-то он любит видеть и контролировать, что происходит. И это в нем записано тоже в душе. Почему? Потому что если вокруг женщины и дети, и ты мужчина, здесь ты выразитель отца. И если кто-то через ту дверь войдет, ты начинаешь, ну, как бы автоматически нести ответственность за тех детей, да, за тех женщин, потому что как бы априори они более слабые. Если какая-то опасность, ну, ты как минимум должен сообразить, что сделать, да, ну, хотя бы там дверь захлопнуть, или я не знаю, там, ну, что-то исполнить, чтобы те люди, кто рядом с тобой, все-таки были в безопасности. Ну, хотя бывает по-разному, бывает женщина настолько сообразительна, что сама и дверь захлопнет, и мужчину защитит, всех спасет, всех окружит заботой, встанет на защиту всех, родины, в общем, всего, да. Вот, но это ведь тоже записи, ведь барышни тоже были воительницами, ведь в русских сказках их просто практически нет. Вот почему-то почти не сохранились эти красивые былины, где описываются женщины-богатыри. Только назвали не богатыри, а богатырки. Но были такие там сказки, где описывалось, что женщина могла не просто управлять государством без мужчины сама. Но когда была такая сказка про Марию Марьевну, прекрасную королевну. А когда начиналась война, она шла с войском защищать вот это свое государство. То есть подготовка была такая. Ну и там описывалось, что на коня садилась, меч брала, там какие-то латы, кольчугу на себя одевала. То есть все как положено. Она была воином. При этом она была мудрый управитель государства. Ну, как и положено, по сказке встретила того самого, который в этом был не развит. Влюбилась, в замке поселила и дала возможность развиваться. Но он нарушил все ее запреты. Вот, из-за этого она пропала, ему пришлось восходить через преодоление, чтобы найти эту барышню в итоге, спасти и самому взрасти в воина. Понимаете, как это бывает? Не хотел по-хорошему. Ну, теперь иди, и вот теперь уже самым становись. Но просто иерархия через сказки всегда нам пыталась показать какие-то вот эти методы, законы, как это можно сделать так, а как можно сделать так и так далее. Поэтому в этом нет ничего необычного, просто эти сказки по какой-то причине практически не сохранились. И женщина, не только на Руси, вообще женщины даже вот жили в деревнях, у них многих такая была стать физическая, что они могли спокойно сами оседлать коня, то есть тяжелое седло там одеть, да, там сбрую, все это подогнать, сделать, одеть на себя воинскую одежду, какая была воинская одежда, кованая. То есть это определенный вес. Это не облегченные современные материалы полимера. Это кованая одежда. И в этой одежде, конечно, она индивидуально всегда ковалась. Но у нее был и свой меч, свой вид оружия, или там лук, или копье. У нее была сама своя определенная форма защиты головы обязательно, то есть какой-то шлем, он тоже определенные вещи весил. То есть физика была развита настолько, что барышня могла во все это облачиться, на коня еще сесть и поехать. И не просто как попало. Ну, представляете, барышня сейчас не подготовлена меч, дать обою до острый. Что она сделает? Где-нибудь себя поцарапает, ну, как минимум. Ну, если поднимет. Не, ну даже если под нее, да, вот вес. Это же, ну давай. И там, ух ты, уже там, знаешь, все, что можно, сама себе подрихтовала. Заберите от меня эту штуку, да. Такая подготовка была. И эти записи, причем, кстати, про этих барышень писали, они не были мужеподобными. Не надо путать с теми, у кого не развито женское начало. Они были мамами, женами. Просто подготовка была такова в духе, что она вместе с мужем выходила, ну, если муж был жив, да, защищать это селение, а ребенка оставляла с бабушкой. Ну, тогда принято так было, даже не с родной, а там могли со всей деревни собрать деток в какое-то одно место, привезти, там собирались женщины постарше, и они исполняли роль матерей, да, а все остальные выполняли там другие функции. Вот, поэтому если есть такие записи, то, конечно, такая барышня быстренько сама дверь закроет, там найдет как, всех спасет, потом всех накормит, ну, не знаю, там, всех вылечит. Если плохо, всем будет психологом, да? Даже самой себе, что самое сложное. Поэтому, смотря какие записи, вот по этим накоплениям, по ним мы и живем, по ним мы и общаемся. Вот. Начали говорить.
По поводу вот сказок, да. А современные писатели, они что же пишут? Тоже откуда информация черпают? Тоже какая-то вот...
Ну, дело в том, что очень многие современные произведения, они, ну, совсем пустые по содержанию. Нет мудрости. Вот чем нам сказки нравились? Там мудрость есть. Помните, сказка «Ложь, да в ней намек», «Добрый молодцам урок». То есть предполагалось, что прочтя эту сказку, еще в детстве ребенок услышит и будет знать, если совершил плохой поступок. Вот это. А если родина в опасности, ты вот это делаешь. И девушка знала, что вот она должна там вот это, вот это, вот это. Ну, то есть там целомудрие, еще что-то, там рукоделие. И тогда придет тот самый, но ты должна тоже как-то соответствовать. А как? Своим развитым женским началом. Поэтому, как там барышень описывали? Если она вот там, как ясно солнышко, там же и состояние души описывали, она что делала? Она была приветливая, работящая, милосердная, она же там того погладит, того спасет. И вот, там, поэтому нас обучали. Если современная сказка отвечает этому же и обучает человека чему-то, то, конечно, вполне возможно.
Есть разные, как бы есть фантастика, есть там.
Ну, фантастикой же тоже можно обучать в мудрости отца, да, просто... развертывается в других реальностях. А на сегодняшний день это очень актуально. С учетом, где мы с вами ходим, это еще не всегда все видим. А если бы мы еще все видели, то та фантастика...
Опять же, Булычев, потом...
Совершенно верно.
Фантастов, которые...
Как раз этот автор, это подготовленный человек абсолютно, да. Есть те, которые произведения читаешь, ты понимаешь, эти были, знают... Даже то, что они не помнят, ведь у многих кинорежиссеров, которые создавали сценарий к известным таким, ну, достаточно хорошим, удачным фильмам, они видели это во сне. Когда у них спрашивают, ну как тебе могло в голову прийти это существо с таким цветом кожи, с такими глазами, он же как живой, где ты это видел? Вот он говорит, мне кажется, что во сне. Ну, например, вариант ответа. Мне кажется, что во сне. Какие-то воспоминания, какие-то записи. Человек прям точно, некоторые наши фантасты так описывали несуществующих на планете Земля животных, что когда ты читаешь это произведение, как этот Буцефал идет, ест там эти камни, такое ощущение, что ты идешь рядом, видишь, как он ступает по этой мостовой, и что есть камни, это нормально. Ну, нет ощущения, что как же, это же зуб. Не включается линейность восприятия планеты Земля, что это же твердо, это же зубы поломаешь, это же там засорение желудка. Нет, так описано, что ты ощущаешь, что это нормально, ты в это веришь, и ну, как ты этому сопереживаешь. Фактически ты погружаешься в эту реальность, и ты веришь происходящему. Человек, который так умел написать. И это он где такого видел, который камушки ням-ням, понимаете? И он же описал это так, что ты в это веришь, значит, где-то он с этим сталкивался, пусть не в этом воплощении, какая разница? И на какой, в какой реальности это было, понимаете? Мы многого не помним, неважно. Для этого есть душа с ее записями. И вот эти вот, ну, то, что мы говорили, вершина души, там это высшее чувство, это вот когда наработанный опыт такой, который... Прям на уровне автоматики выскакивает в нас, вот стали говорить о барышне. В купальнике на даче. Вот она спокойно загорает до той минуты, пока не раздался шорох в кустах. Как только шорох, у нее первая реакция схватить что-то и себя укрыть. Я как вариант рассказываю один из примеров, когда у женщины были определенные записи в духе, да, что женщина должна быть всегда прикрыта. Ну, это, кстати, абсолютно нормальная запись, да? Вот. И первое, что там, там условно, не что-то схватить, да, там, а у кого-то, может быть, что-то схватить. Так сказать, опа! Шезлонг, на котором загорала. Набери. Или все время рядом лопатка почему-то лежит, да? Казалось бы, ты же загорать. Ну, пусть будет.
Спокойнее.
А зачем тебе? У тебя забор трехметровый. Тебе зачем? Ну, пусть будет. Человек и не знает чего. А ну, и
нормально,
тут...
Нормально, мужчина 3 метра. Не...
Вот.
Не, ну, а если глаза открываешь, над тобой вот пчел. Было у меня такое.
И что?
Вот. Куда бежать от них? От этих пчел.
Надо поговорить с ними, чтобы летели дальше.
Да, они бы сели на забор тут рядышком.
И что ты сделала? Я так понимаю, у тебя просто пример.
Ну, вот. Это пришлось в это... Холостуцкий убегать.
А вы за 3-метровым забором, да?
Нет, забора не было. В деревне какие там заборы?
Почему?
Ну, то, что мы стали говорить о высших чувствах и об этих организациях, любое чувство организуется и переходит в высшее чувство. Вот, например, воспитывая детей, когда их обучают, считается, что ну, как раз в этот момент начинает формироваться чувство, отношение ко всему, да? И надо, чтобы это шло со знаком плюс. Если, ну, там, воспитание аккуратности, это тоже надо сформировать высшее чувство порядка. Мама не приучила сына к этому. Он женился. И у женщины была целая головная боль, как же это все сорганизовать, чтобы в нем проснулось это чувство порядка, и он как-то бы в пространстве не разрушил все и мусорил, да? Вот, и все раскладывал по своим местам. И она сначала долго билась, как у нас это принято. Вот, потом просто один раз вместе с ним разбирала гараж. И вот в этот момент она просто осознала, что у него нет этих навыков. Ему это не прививали, не рассказывали. То есть у него этого в принципе нет. Он, вот, ну, хотя он взрослый человек, но мама это не передала. Мама, видать, сама все делала и все. Вот. И она уже в любви к нему стала делать все это очень мягко для того, чтобы вызвать не агрессию в ответ, а чтобы появились все-таки положительные результаты. Поэтому, когда мы ребенка к чему-то приучаем, ой, доводя его до состояния истерики, вот у него как раз эти чувства, они формируются. Но это все время четкий такой негатив, негативная запись, даже, может быть, на какие-то очень позитивные моменты, да. Что надо там мыться, чистить зубы, не знаю, там что там еще детки, да, менять белье, там, не знаю, раскладывать как-то там свои вещи, что-то еще такое. Когда это со знаком минус, это, конечно, формирование чувств происходит. Вот. Кстати, как только мама исчезает, как правило, он там человек входит во взрослую жизнь, он сразу старается все это сделать. Все по-другому, потому что раз, свобода, наконец-то. И только, может быть, с годами, с опытом он приходит, что, оказывается, в этом есть целесообразность. Ну, хотя бы там чистить зубы. Ну, хотя бы на предмет там, что они начинают портиться, а это врачи, деньги, больно, страшно, там, ну, кому как, да. Ну или какие-то там запахи изо рта, да, тут милая девушка. А как же с ней целоваться, если зубы нет? Тут вдруг первый раз в жизни человек задумается. Блин, ну вот все. Вот, встретил, а тут все не так. Да, там. В душе не был, белье не поменял, зубы не почистил. Вот так. Ах, какой случай, да? Вот, поэтому... Что еще? Если вот в этих высших чувствах записывается отвержение чего-либо, ну, тут даже вот эти варианты насильственного воспитания, да, то потом в процессе жизни вот и вылезают эти состояния, когда ты человеку объясняешь, что это надо исполнять, он абсолютно не понимает в этом, не видит в этом необходимости, а у него внутренний протест. Ну, там, например, воспитание детей. Ну, очень много бывает ситуаций, когда, например, мужчина абсолютно не собирается и не планирует участвовать в воспитании детей. Вот у него на это есть такая отрицательная запись, такое отрицание этого процесса как такового. Он не видит в этом необходимости, а видит даже в этом для себя вот какую-то прямую вред, угрозу, насилие над ним, все что угодно. Ну, вот такое, такая запись. И так может быть на что угодно. Вот на любое это очень во многом зависит от родителей, что они там в раннем детстве сделали. Вот. И в метагалактике произошло такое преображение. Чувства вывели из состава души, чтобы душа этим не отягощалась, чтобы развитие не отягощалось вот этим эмоциональным фоном. Но люди, которые привыкли больше эмоционировать, нежели чувствовать, вот они начинают терять вот это ощущение душевности, у них не чувствования, а все время эмоции идут. Это разные вещи. И за счет того, что эмоция сейчас как таковая, чтобы не мешать развиваться душе, чтобы ее не отягощать, выведена из состава души, она теперь фиксируется в таком понятии, как чакральный аппарат или чакры по-простому. И наверняка вы видели такие картинки. Сидит такой полный мужчина в лотосе, в цветочке, и весь такой в точечку. Это чакры. По пятой расе их было известно 7. Таких самых известных. Вот. И больше шла речь о них. Их пытались развивать, чистить. В общем, кто только чем не занимался. И на сегодняшний день чакры как раз отвечают за эмоции. Получается так, все, что собрал из окружающего мира как эмоцию, да, у тебя есть возможность этими чакрами переварить, преобразить, а потом уже отдать дальше, а не все свалить в душу. Но это все равно все связано. Это не так, что душа это что-то отдельное, набор чакр это что-то отдельное. Это все вместе, но теперь есть такое утончение, что этим занимаются чакры, а потом уже передают дальше, это по эстафете. Сначала надо обработать. Вот. А до этого получалось, все втягивалось в душу, и поэтому человеку было тяжело, она страдала. И периодически, когда человек занимался какими-то совсем неправедными вещами, душа говорила: до свидания, я пока тут на астрале посижу, а тут со всей вот этой некорректностью ты разберись, потому что я туда не ногой. Вот пока ты там вот это гневаешься, вот это все, как пылесос все собрал, все, вот я туда не могу. И теперь это делают чакры, чакральный аппарат. Вот. В любом случае, есть теперь возможность увидеть, как бы воспринять все это и решить, нужно ли это тебе. А раньше это все, знаете, как было так, и все это стало твоим. И ты с этим дальше то ли не знаешь, что делать, то ли это идет в блок в тело, то ли это все-таки душа как-то переваривает, делает какие-то выводы. Поэтому и вот это внутреннее состояние и развитие очень сильно зависели от того, в какую среду человек попал. Ну, там классический пример, там, ну, я не знаю, там, подросток попал в среду рецидивистов или каких-то людей с такими наклонами, его ж тянет к сильным личностям, а ему кажется, что сильные личности – это вот как раз те, кто нарушают закон, такие рыцари вроде бы там. Ну, в общем, что-то такое, да. И или человек попал в среду, ну, например, ученых. Ну, там рассказывала одна барышня, как ей посчастливилось в институте общаться с профессурой. Так сложилась ее там дипломная работа, что какой-то отрезок времени профессора просто уделяли ей массу внимания. Это просто вот она до сих пор вспоминает как самый счастливый отрезок своей жизни, потому что, ну, во-первых, с таким уровнем людей не всегда получается общаться, так еще и с таким количеством. И развитие интеллекта шло такими темпами, что вот как раз у нее с вот этой зависимостью от чужого мнения все хорошо. Это уже на нее не так влияет, потому что как раз развитие интеллекта в том числе отвечает за то, что мы формируем свои взгляды, свои мысли. И уже мы думаем, можно нам в 60 лет эти танцами заниматься. Или уже сесть просто в песочнице с внуками, или там на своей грядке поливать морковку с лопатой наперевес, да? Запись-то все равно куда?
Пример из жизни. У меня давай. Бабушка на клевер работала. Угу. И сейчас уже 50 с чем-то, там под 60. Она до сих пор красит волосы там зеленый цвет, причем каждый месяц разный, там может быть фиолетовый, зеленый, там голубой. Одевается как девочка. Тебя тетки там уже группа 60. И в принципе она себя нормально чувствует, то есть она не парится, не комплексует. Приходит в гости. Причем она старше меня, да, она меня всегда называет Олег Владимирович, ну, потому что она у меня работала.
Угу.
То есть, ну, у привет, там, как дела, настроение там. Обменялись комплиментами, пообщались там. Всегда в хорошем настроении, но пытается пребывать. Все, такая тетка мировая, нормальная, как бы.
И что это?
Деда похоронила. Вот. Ну и как бы это, не парится, и нормально себя чувствует.
Ну вот, когда человек опирается какие-то на свои сознательные чувства, осмысляет, он не зависит от очень многого. И вот то, что эмоции перешли в этот в аппарат чакр, в чакральный аппарат, нам дает возможность все-таки не зависеть от среды. Ну понятно, что работу над собой никто не отменял. И если ты привык, ничего не думая, опираться на мнение окружающих. Просто вот, ведь как легко, вот пришел, ну, как там положено. Сначала стукнул, потом это, а потом забрал, что захотел. Прекрасно. Ну, или там положено вот в семейной жизни вот так. Ты ничего не переосмысляешь, ты идешь по этой ветке, по этой линии развития. Нравится, не нравится. Ну, так же бабушка делала, дедушка делала. Буду я так делать. Потому что тебе даже это не устраивает, человек себя уговаривает, говорит, ну, разве возможны другие варианты? И вот в этом состоянии пребывает, испытывает эти эмоции, формирует эти чувства, в том числе чувство отрицания самой семьи. Ведь не зря же сейчас молодежь ищет новые формы. Может быть, не всегда удачно, но она ищет новые формы. Как теперь строить отношения? Ну, даже на самых первых этапах, как знакомиться, ищет новые формы. Понятно, что во времена наших родителей не было интернета, компьютера такого и так далее, но... Сейчас уже ищут вот даже не без привлечения компьютера, как знакомиться.
Живем с ней, весело знакомиться. Живем.
А, живем, да. Так, ну, правда, тоже сейчас есть перегибы в этих явлениях. Но это и есть переход от старого, когда по-старому, как вы, точно не буду, потому что вы динозавры в этом. Мы так точно не будем. По-новому еще не знают как. Поэтому появились разные веяния, течения, даже обучающие программы, как можно за 5 минут. Подойти, что-то наспрашивать, наговорить, произвести впечатление, там, взять телефон и так далее. Там, правда, в этой программе дальше этого не идет, там как-то не очень складывается. Там цель не семейная жизнь, там просто быстрое знакомство и доказательство себе и окружающим, то, что ты можешь познакомиться практически с любым человеком на улице. Вот. Поэтому, конечно, перегибы везде есть, но...
Раньше это передавалось от отцу к сыну.
Как знакомиться?
Угу.
Правильно, как любой навык. Как огород копать, как знакомиться.
Сейчас, видите, семинар. Отцы пропали.
Да, куда они пропали, эти отцы, которые передали Богу?
Женщины на них начали охотиться. И внимать их самое ценное.
Это что?
Это желание иметь. Да.
У мужчины самое ценное желание иметь?
У всех. И у женщин, и у мужчин.
А самое что у женщин? И что они забрали у мужчины?
А желание отдавать, оно уже как вот это с каменного века ушло, наверное, да?
То есть, в принципе...
Оно должно благодарить развиваться.
Женщины виноваты. Они забрали у мужчин что-то. А мужчины такие слабые, сказали, у нас забрали. Как ребенок, да, в такой песочнице сейчас вот такие, сидит такой, забрали. Что, у меня девочка забрала мячик.
Да, а нам совесть не позволяет отобрать обратно. Понимаете?
Совесть?
Когда это мужчины.
Ой.
Чем мы думаем, когда это время вернется?
Когда нам каждому вернут по мячику.
Да, по мячику нам вернут.
Как мало,
вот я же говорю, наши записи таковы, что если бы мы сейчас на доске писали, на одной доске барышни бы писали претензии к мужчинам, а на другой половинке мужчины претензии к барышням.
Пусто было.
А как же мячик отобранный, ты ж уже сказал.
Это
да не мячик,
ну я понимаю.
Карамированный воблик, он не натуральный.
Натуральный? То есть ты так не считаешь? Ничего у тебя никто не отобрал?
Никто.
Правильно. Это вот просто так за всех мужчин сейчас
я
выступил.
Просто не показываю. Ничего. Чтоб не смогли захотеть и отобрать.
У меня ничего для вас интересного нет.
Да.
И вкусного ту. А все.
Да. Вот правильно вы сказали. Трехметровый забор. Вот за ним надо находиться. Хочешь пообщаться, выйди за забор, иди пообщайся.
Ага.
А дома должно быть.
А дома я должен.
Нет. Вот я как это написала.
Один.
Ну, так, условно.
Один.
Опустили тебя на забор. Хорошо, что.
Ну, можно с пчелами.
Хорошо, что не ниже пчели часа. А к нему всего дали в добор. Только вот никакого синтеза.
Дело в том, что да. Ну, это ж понимаете, по записям. Ведь кому-то же действительно для спокойствия и. Ну вот именно для спокойствия и ощущения защищенности может быть нужен физический забор. Да? Кому-то спокойнее, когда в машине монтировочка, да, под креслицем лежит. Ну, я не знаю, насколько сейчас это актуально. Раньше как-то там.
Очень.
Знающие люди знают.
Я возил.
Там батареи дома сидят. Очень много приемов.
Они
где
садятся?
Они где
садятся?
Ну, были хорошо первых.
Ну, вот я же еще раз говорю, по определенным записям, ну, вот есть барышни, которые, например, говорят, вот ей говорят, что ты постоянно сумки эти тягаешь огромные, ты же одна живешь, почему у тебя такие, что ты там, кого ты кормишь? Она говорит, нет, мне просто надо, чтобы у меня дома все по полочкам, все было, чтобы здесь вот это. Знаете, как ребенок войны, хотя это совсем не ребенок, даже не внук войны. Но вот в ней есть эта запись, все должно быть вот так, вот так. Она все туда, вот она так упаковывает, все складывает. И поэтому каждую неделю вот что-то она там. А кому-то надо, чтобы дверь была там трехметровая с пятью замками разных ключей, да? Кому-то надо, чтобы лопата была рядом под рукой. Кому-то заборчик. Вот это вот наши записи. Хотя, чем хороша философия синтеза? Здесь есть инструменты, которые не надо физически ни в кармане носить, ни в машине возить. Вот сегодня будем меч стяжать. Очень хороший инструмент для применения. Он тебе и защита, он тебе помощь, он тебе и отстройка. И не надо ни лопату, ни заборчик. Единственная проблема у нас в чем вечно состоит, основная. Что мы
где
вот
взять и как сохранить?
Нет, тебе его как дадут, вот прямо в позвоночнике он будет. Другое дело, что применяться обычно не применяемся.
Есть опасность, да. Кто-то тебя отоберет.
Почему? Если некорректно попробуешь примениться, он просто не включится. У отца все очень мудро. Не даст
вот
он.
Отец дал, отец забрал.
Я вот еще думаю насчет тех, кто командировки там биты возит. Я тоже с собой возил, да, как бы в одной машине она мне валялась там 5 лет. В другой машине она применялась. И в принципе, как бы ни разу не применил, но слава богу, конечно. Но это зависит, скорее всего, от того, что какой у тебя внутренний настрой. Если ты опять же, излучаешь вот от меня, да, какую-то агрессию, то и агрессия на тебя, опять же. Да. А если ты чувствуешь себя нормально, никого не боишься, агрессии нет, то и со стороны людей, то есть от мира ты не видишь, что, то есть ее нет, этой агрессии. В принципе, эта вещь как бы, ну, лежит и лежит. У меня она тоже лежала как бы для спокойствия, для ситуации разные бывают. Но по прошествии столько лет я как-то в гараже выложил эту биту. Сейчас вот их нету, я и без нее себя спокойно чувствую, потому что я доверяю этому миру, и я даже мысли не допускаю, что кто-то что-то может на меня где-то там напасть, там еще что-то.
Вот умница, ты подошел к тому месту, когда ты поймешь, что не биту надо возить, а монтировку. Это не для этого. Монтировка совсем другого значения.
И сколько жизни?
Когда ты и не это не заключаешь, и в безопасности.
Сколько жизни?
Ну вот смотрите, просто получается, что любые негативные чувства рождаются там, где мы начинаем отвергать информацию из окружающего мира. То есть информация поступает, мы просто какую-то не хотим обрабатывать, не хотим делать выводы. И оттуда рождаются определенные негативные чувства. Просто не хотим что-то осмыслять. Поэтому проще взять монтировку, сказать, я же там знаю, чем это может закончиться. Я боюсь таких последствий. А чтобы взять и проанализировать информацию, которая извне поступает, из-за чего у тебя такие негативные чувства сложились, что кроме монтировки трехэтажного трехметрового забора ничего спасти не может. Как только начинаешь осмыслять, многие вопросы сами отпадают, потому что ты знаешь, что трехметровый забор точно уже тогда не спасет, и монтировка тем более. Так что вот эти негативные чувства четко рождаются, когда мы отвергаем информацию извне, которую просто давно уже пора принять, расшифровать, обработать, сделать выводы. И понять, почему ты как человек в свою жизнь притягиваешь конфликтные ситуации. Ситуации, в которых идет ну, то, что тебе там в жизни не нравится. Там, например, не складывается там, зарабатывать деньги, не складывается семья, не складывается... Постоянно кто-то раздражает, или кто-то все время нападает, или ты постоянно теряешь финансы. Вот что не начнешь, ты прогорел. Что не вроде бы начал, там честно, все хорошо. Что не сделаешь, все впустую. А то еще и долги. Из тех долгов сложно вылезать. Там с какой барышней не встретишься, результат тот, который тебя не устраивает. Не получается ни семья, ни счастье и так далее и тому подобное. В принципе, человек не всегда утруждает себя просто из окружающего мира взять и принять и осмыслить информацию. Ну, потому что легче всего сказать, что это... Ну, вот притянула такого жениха. Ну, глупая же была. Не видела, за кого замуж пошла. Не видела, от кого рожала. Да-да. Мы всегда... У нас даже организм так устроен, что мы знаем, от кого мы рожаем. Это вот прямо мы знаем, от кого мы рожаем. Просто человеку так легче сказать, что там, а где твой папа? А нету папа, чего? Мама сказала, вот он был такой-такой, вот он там и там. То же самое, как это, несовершенная система там в государстве. Поэтому я не могу развивать там малый бизнес или средний бизнес или еще какой-нибудь бизнес. Все несовершенно. Кто-то же его развивает, у кого-то же это получается. С четырьмя классами сделать там колхоз-миллионник. Ну, так условно вспоминая просто перерывы. Да? Кто-то без высшего образования смог отстроить там что-то без психологической подготовки, без знания психологии, классически без получения образования психолога. Прекрасно отстроил все в своей семье, отстроил. Отстроил корректное отношение с окружением. И как-то же это сложилось без образования психолога. А сколько есть психологов, у которых и личная жизнь не складывается, отношения с детьми не складываются, отношения с родителями старенькими не складываются, отношения с коллегами не складываются. Сразу такой вопрос. Ты вообще точно психолог? Нет, понятно, что каждому психологу по психологу. Но это имеется в виду, когда состояние уже допущено определенное стресса, и человеку, например, сложно саму справиться, можно быстро оказать помощь, если он просит, как вариант, если он готов принять эту помощь. Вот. В таких ситуациях каждому человеку, наверное, нужен тот, кто будет ему психологом. Да? Друг более мудрый в этой ситуации, подруга, не знаю, любящая мама. Ну, встреченный в поезде человек, сегодня поезда вспоминали. Ведь этот эффект собеседника в дороге. Все рассказать, потому что знаешь, что ты больше никогда его не встретишь, и ты можешь открыться, этот человек может даже оказать какую-то помощь. А какую? Свой ракурс взгляда рассказать на ситуацию. А вдруг тебе именно этого ракурса не хватало? Потому что ты уже и так разложила, почему у тебя не складывается в жизни. И так разложила, уже все просмотрела. Да что ж такое? Вот. И в твоем окружении все смотрят так же на это. И ты не можешь найти ту запись в духе у кого-то, которая бы дала другой ракурс взгляда и сказала бы, ну подожди, пока ты считаешь, что Ну, должно быть только так-то и так-то. Ну, то есть там просто такие примеры пошли. Даже их приводить не будем. Вот. Ну, у нас есть какие-то свои стереотипные установки, которые только мы сами индивидуально решаем. Там, сколько свиданий должно быть до того, там, до близких отношений каких-то, да, или там сколько там поцелуев, телефонных звонков, кто первый звонит, а имеет ли женщина подходить право сама знакомиться, как она это делает, да. Ну, и там, например, какой-то человек тебе говорит, ну, слышишь, вот я точно знаю, пока у тебя такие установки, да при твоих исходных данных, так всегда и будет. Либо у тебя роль снежной красавицы, потому что ты очень хороша, сразу либо к тебе подходить не будут из страха, либо будут подходить определенные типажи. Ты все это проходила, тебя это не устраивает. Значит, тебе надо менять модель поведения. Для этого тебе надо пересмотреть свои установки. Это не значит превратиться в доступную, там, это невозможно, во-первых, так вот. Это только кажется, что ну все, ну я пошла. Куда ты пошла? Я пошла знакомиться. Это даже тренинги такие проводили, когда барышня говорит... Можно, как будто дело было только в том, что нельзя. Можно, можно. А что можно? Ну, подойти и поговорить с кем-то. Я пошла. И что? Все наблюдают в окно. Она там стоит, все проходят мимо, она все только думает, сейчас подойду, что-то там, сейчас подошла, что сделала? Спросила, который час? Все, да, как пройти в библиотеку? Это вот эта история. И ты, многие же ищут этот ракурс взгляда другой, сами не могут его сложить, окружение. Также ориентирована, как ты, в твоей среде, например, не принято выходить замуж за мальчика из ПТУ. Ну, в вашей среде высшее образование, два высших образования, 4, 25. Не принято. Никак ты не можешь сложить себе это. Потому что какие-то были варианты, но они были с точки зрения окружения и твоих записей. Почему-то звучит нерентабельно, отличный подход. Вот. И пока ты не поменяешь этот ракурс, бываешь, у тебя действительно просто со стороны кто-то подсказывает, да, но не факт, что ты еще пересмотришь это. Ну, бывают уже такие состояния, когда человек, это знаете, там, ой, на одних из тренингов писали пять недостатков, с которыми женщина может мириться, любя мужчин. Не переделывать его, типа, сейчас я выйду замуж, и уж тогда я переделал. Нет, а прям который готова принять. И вот молоденькие барышни, они более максималистки, они там почти ни с чем не готовы, ничего принять не готовы. А более взрослые уже там, например, ну ладно, пусть неряха, пусть там это, ничего не делает по дому, пусть еще там что-то. Так уже понимают, ну и это не главное, и это не главное. А молоденькие девушки так, такой идеальный образ рисуют, чтобы это. А как же пять недостатков? Какие недостатки? Не знаю. Никак, ни с каким не согласна. Хобби у него будет, недостаток? Нет, не надо. Не надо туда время тратить. Ну а что? А взрослые уже женщины уже писали, ну ладно, пусть внешние недостатки физические. Там некоторые, пусть трудоголик. Вот еще что-то. Поэтому у нас, конечно, это все по записи. Вот. Что еще у нас об этом? Ну, в любом случае, у нас у души всегда была склонность это общение, обмен информацией, которую воспринимает душа. Душа всегда ищет общение с людьми, с отцом, с вышестоящим началом. Это всегда и свойственно. Ну, даже просто с людьми в плане искать жилетку. Знаешь, поплакаться. Это тоже поиск общения такого своеобразного, когда надо спихнуть на кого-то что-то. Причем, если человек постоянно ищет эту жилетку, то это уже лень души. Это вот прямо такой, как диагноз, лень души. И очень часто бывает, барышни этим страдают, все, жилетка для кого-то. В итоге, во-первых, идет деградация двух сторон, да, потому что ты ничего там не работаешь, и человеку даешь возможность развиваться лени души дальше, дальше, потому что человек все время получает от тебя какую-то помощь, подпитку, поэтому вот эта вот душа обязана трудиться день и ночь, день и ночь. Это вот эта история, кстати. Поэтому, когда все время не говорится, конечно, об исключительных случаях, когда нужна помощь, поддержка, другой ракурс взгляда, просто сочувствие, да, там сопереживание. А когда регулярно ищется жилетка для того, чтобы что-то свое на другого повесить, это вот как раз душа, которая не хочет трудиться.
Вот, а вот там был захват образов. Если вот душа, как вот, что душа постоянно все фотографирует, это все складывает, а потом всю ночью перерабатывает. Или другими словами, когда вот захватывает образы какие-то, вот, ну вот яркие моменты, они вот... Как это все чистить? Это же все куда-то складывается, перенаполняется, и мы же этим... Как вот она как это все убирать?
Расскажу сегодня.
Это будет, да?
Будет. Есть практики, когда можно обмениваться энергетикой, например, с другими царствами. Ну вот у нас есть. Да, царство животных, есть другие царства, да, там растения, мира. А вот если делать эту практику, то можно от этого всего как раз освобождаться. Вы отдаете отработанный вид энергетики. Да, помните, мы самый простой брали, 4 царства, помните, делили сферу на 4 части. Вот, ну у нас сегодня будет тоже там одна практика, расскажу. Но вот так вот, в принципе, можно вообще обменяться энергетикой, взять то, что вам сейчас необходимо. А все некорректное, вот это все отработанное, то, что уже просто отягощает, это можно отдать. Но самое главное, сейчас чакральный аппарат хорошо справляется с тем, чтобы лишнее в душе не фиксировалось, вот этой тяжести не было. Чакры, просто они должны быть в определенном состоянии, в хорошем, это тоже можно все поддерживать. То, что я говорила, раньше было 7 чакр, это вот чакра такая, она в виде шара с лепестками. Вот, и ясновидящие все пытались там заглядывать на тот же астрал, посмотреть, как там что устроено, вот включать все эти возможности. Вот. И чакры — это фиксация духа и души. Поэтому они хорошо справляются с тем, чтобы душа не переполнялась чем не надо, и ты могла развиваться независимо от того, от вот этих всех. И той среды, в которой ты находишься. Поэтому у отца все очень мудро. Опять же, это ракурс метагалактики. На планете такой возможности не было. Душа просто как пылесос все собирала, уставала. Поэтому были определенные последствия. Сейчас чакры собирают, перерабатывают, смотрят, что надо, что не надо. И только потом уже душа, как говорится, с этим начинает знакомиться, взаимодействовать. Поэтому тут все очень тонко.
Душа же не устарела, она обновляется.
Да, тем более мы же сейчас что сделали? Мы стяжали душу человека метагалактики, она из шара духа стала телом. То есть, если вам будет необходимо даже пообщаться со своей душой, вы можете вызвать ее, чтобы она вот встала перед вами. Это же часть. Часть. Она какая? Она выглядит как ваше физическое тело. То есть там барышня или сударь. Вот она может встать перед вами, и вы можете... посмотреть на нее, как она выглядит. Может, она уже скрючилась уже там от чего-то. Вот тогда уже можно у отца попросить, во-первых, прощения за то, что в таком состоянии душа. Да это же часть твоя. Прошу прощения вот за то, что допустила вот это некорректное состояние души. Потом попросить огонь отца на преображение души. Прямо в нем отца преобразить душу свою. С душой всегда можно пообщаться, спросить у нее какие-то вещи, которые вас интересуют, ну хотя бы на предмет там. Что ее может порадовать? Ну, например, вы давно в каком-то состоянии таком, вялотекущей депрессии. Да? Даже когда этого не замечаешь, а просто вот как-то не особо что-то радует или что-то не удовлетворяет. Вот как раз душа может очень многое подсказать на эту тему. И что ей надо. Ой.
Это в практике магнита с душой разговаривать?
Нет, можно просто. Просто. Да, возжечься как часть. Понимаете, бывают такие установки, данные нам, когда кажется, что если у тебя, опять же, возвращаясь к напечатанному, нет штампа в паспорте, или нет там в таликах сколько-то сантиметров, или еще чего-то, или машины какой-нибудь там марки, вот все прямо, не удалось что-то там в жизни. И если в этот момент просто вот такие тренинги проводили, вот спросить у души, вот что ты хочешь, а там у нее простые желания. Просто человек не сорганизуется со своей частью, связи вообще никакой с ней нет. То есть она абсолютно давно уже там говорит: слышь, я просто хочу в горы. В горы. Объем духа таков, что ему надо где-то развернуться. В пределах квартирки развернуться негде. Иногда ведь даже вид какой. В стену дома. Там нет линии горизонта. А дух, он большой, ему надо развертываться. Поэтому люди периодически хотят куда-нибудь в поле, на гору, в море, да? Чтобы дух развернулся. И вот душа там уже, горы, хочу горы. А женщина: нет. Там у нас
распродажа.
Да. Или там распродажа. Мы сейчас в свой единственный выходной вот туда и будем там часами искать самое дешевое и самое красивое. А душа уже и так замучает. Вот этот объем дух там уже тяжел. А нет ее опять в супермаркет или там в какой-то торговый центр. Вот. Хотя, если бы была связь с душой, ты ее слышал или спросил, тебе бы уже точно сказали: ты вот сейчас в горы, и у тебя на все потом хватит сил, желаний, времени, и будет радость бытия. Вот поэтому, когда отсутствует какая-то радость, мы там можем двигаться по каким-то шаблонным нашим установленным правилам. В какой-то момент мы все равно понимаем, что это уже не есть радость. Что все уже, вот оно где надоело, дома придешь, там этот кот, к этому коту жена, к жене дети, бабушки, там еще кто-нибудь. И надо опять им что-то туда нести, давать. Потому что душа уже давно хочет каких-то других. Один сударь, значит, на консультации пришел на тему, не может личную жизнь устроить, а выяснилось, что вообще-то у него у души вообще нет таких запросов. У него это все уже было. И первая, там семья, и вторая. И у него такие записи, вот он говорит, в итоге выяснилось, что желание это сесть на коня и скакать по полю. И они абсолютно естественные. Ощущение свободы, близости природы. Вот это состояние, когда никто на тебя не давит и не объясняет, что ты должен. Это не значит безответственность, но это значит, что человек хочет, чтобы хоть какая-то часть его жизни прошла в радости бытия. Он не отказывается там, ну как там, условно, помогать детям, что-то там делать, но по большому счету он больше не хочет, он не видит формы счастья в семье, то есть для него, нет такой записи, он не знает, как быть счастливым в семье. С другой стороны, вроде как все объясняют, что без этого ты там одинок, еще что-то, а на самом деле он давно уже, он взрослый достаточно, очень даже взрослый. И вот это желание души, взаимодействие с природой, с конем, вот это вот скакать, это же еще записи в духе, да, вот когда было это ощущение вот этого какого-то полета, вот это вот он когда стал уже там с душой взаимодействовать, и вот он говорит, я прямо чувствую, когда вот ветер в лицо, говорит, волосы развиваются, причем он сидит лысый. Понимаете, это же запись какая вскрылась. Из другого воплощения, как было хорошо, и вот он сидит. И в этот момент, знаете, когда человек так стряхнул головой, как будто у него, правда, такие волосы, вот он даже сам потом так, ну да, там, ну, но это правда, это просто вот какие-то состояния, может быть, когда он себе позволит это, дальше-то все остальное отстроится. Но надо же это позволить себе, правда? Заниматься любимым видом, я не знаю, там, спорта. Позволить себе потратить там энергопотенциал на какую-то экипировку, на того же этого, я не знаю, коня.
Это получается, как бы в том, кто жизни захватил этот образ. Он у него ярко отпечатался, что это свобода, счастье. Это значит, что в этой жизни у него вот так. Но ему нужно просто попробовать это, чтобы удовлетворить, или надо, или как-то убрать этот образ.
Время от времени нужно просто это делать, чтобы
реализовать.
Да.
Дело в том, что понимаете, в чем дело? Это наработанный опыт. Это не так, что он захватил этот образ единожды, нет. Это наработанный опыт, может быть, образ жизни, вообще, может быть, это вообще был в целом его образ жизни, например. И, ну, например, он был воином, защитником. И вот эти вот передышки между боями, может быть, или когда шел в атаку, вот это состояние полета, свободы, может быть, вот оно записано. И не значит, что в этой жизни надо стать всадником прямо, но иногда это прямо подсказка, как можно переключаться и выходить из самых сложных состояний. Самое интересное. Хотел сказать, с группой испытуемых, нет, там все было по доброй воле. Барышни, у которых был большой загруз по их виду деятельности, Им надо было как-то научиться быстро отдыхать и быстро переключаться для того, чтобы, опять же, свой вид деятельности развивать дальше. Потому что, знаете, как когда какая-то активная очень жизнь, потом просто физическая усталость накапливается, и за один выходной человек не может и исполнить все накопившиеся дела, условно, по быту, да, по материи, еще и отдохнуть, переключиться, а дальше следующая неделя, и там опять максимально твое внимание надо, концентрация, физическая подготовка, причем не просто буду это делать, а это в радости, то есть, ну вот, есть же определенные виды работы, служения, когда нельзя прийти, да, это же, во-первых, ответственность есть определенная, да, то есть надо быть в хорошем состоянии, включая физическое. Но за день ты не успеваешь ни переключиться, ни отдохнуть. И тогда надо найти такую форму либо деятельности, либо общения, которая тебя переключает. И вот многие там из девочек, вот мы там общались, вот действительно, почему заговорили о конях? Выяснилось, что вот если прийти и в конюшне сейчас-то везде есть, и вот какое-то время, там тренировка, полчаса, час, переключает прекрасно. Все вот это, то, что было тяжело, эмоционально накопилось, уходит. Потому что взаимодействие с животным царством, плюс вот эта природа, да, оно все переключает. Во-первых, тело поработало, мышцы поработали. Сам ты, эмоциональный фон, весь напряг уходит. Ты полностью переключился, ты потом, когда с коня слезаешь, ты фактически обновленный. У тебя, знаешь, как вот это все, что тебя еще отягощало, даже просто усталость, она ушла. Всего полчаса, час взаимодействия с конем. Даже если ты вообще не умеешь, причем все, кто так или иначе согласились на такую форму переключения, как правило, в седле сидели как литые. Вот она так тетенька влезла на того коня, мягко говоря, еле влезла. Там поэтому для таких вот этих ступеньки стоят деревянные, коня к ним подводят по этим ступенькам, потому что это ж в фильмах красиво так, нога раз, взлетели, а там... И все, в этом ступеньки, ножку сюда, стремя держат, все исполнено, да? И барышня сидит в седле, она первый раз сидит в этом воплощении, а сидит хорошо и правильно. Не, она боится, ей кажется, ой, какой высокий, сейчас свалюсь, убьют. Тренер на нее смотрит и видит подготовленное. Вот она сидит правильно в седле. И у нее взаимодействие, даже если она боится, ей кажется, сейчас он ее сбросит, укусит. Все равно, как правило, сидит правильно. Несколько тренировок, уходит страх, несколько вот этого, что-то еще. И вскрывается вот это, оказывается, это счастье взаимодействия. Потому что иногда бывает, вот кому-то надо сесть за руль машины, и большая скорость, свободная дорога, ночные трассы. Это же тоже форма определенного переключения, да? С минеральным царством взаимодействия, с машиной. А тут животное царство уже повыше. Ну, то есть у кого какие записи. Кому-то это надо очень хорошо. Кто-то прекрасно переключается, водная среда. Кому-то, например, даже достаточно просто в ванне отмокать, а кому-то нужен бассейн. А кому-то именно море. То есть водоем больше.
Стихия.
Она хорошо и берет, ты опустошаешься. Ты выходишь, как новенький, тебе есть, значит, куда заполняться, да, там, чем заполняться. Поэтому, конечно, все очень индивидуально. Это тоже многое зависит от записи в духе. Вот. Ну, мы перешли к чакрам как таковым. Мы говорили о том, что чакры – это центры фиксации духа и души. Вот. Сейчас чакры называются по названиям частей. Раньше чакры носили... название для нас сейчас не очень выговариваемые, даже смешные. Но тогда язык отца был на языке пали. Все знания были на этом языке. Поэтому кто занимается чакральными практиками, у них они так там и называются, как это было раньше. Там анахата, там манипура. Ну, там много разных названий. Некоторые вообще просто смешные там, по всей теме там. Вот, там, например, сахасрара, вот так русскому человеку скажет, ух ты, что и такая есть. Ну, там корень вообще орудие переводится. На русском языке, конечно, звучит не очень. На языке пали, на санскрите это было нормально. Сейчас слово отца развертывается на русском языке, поэтому эти части, чакры для нас с другими идут названиями, по названиям частей. Ну вот в метагалактике чакр у человека, в метагалактике, человека метагалактики 256. Это в зависимости от тех семи, которые знали все, 256 как таковые. И вот первая — это та, которая фиксируется в копчике. Ну и первая чакра — это первая часть, это образ отца, да. Вот. Поэтому, в принципе, раньше, там, помните, кундалини, огонь кундалини надо было поднять по позвоночку, вот все начиналось с этой части, и по большому счету все и начинается с образа отца. И первый семинар — это образ отца, и мы с чего начинаем? Мы по образу и подобию отца. Вот. Ну, вторая, она, там, если, ну, слово отца где фиксируется, там вот два пальца, если над лобком, это вот, это все классическое, вот, семь чакр мы знаем, ну, хотя бы в каком-то приближении, да. Третья, это вообще чакра души, это такое депо энергии, раньше называли такое, это солнечное сплетение, то, что раньше называли манипурой, это вот третья чакра, она тоже была достаточно известная. Ну, это пока, сейчас это чакра души. Потом, значит, хум, да, анахата, это центр грудной клетки. Потом была над солнечным сплетением чакра. Ну, и так вот оно все выше, выше, выше распределялись. Там шестая, седьмая, восьмая. Ну, вот седьмая была очень известна, горловой центр, центр радости. Даже центр, как сказать... развитие духа. Вот человеку что-нибудь говоришь, он начинает кашлять. Так. Что-то вот не принимает, там выкашливает. Ему новый ракурс взгляда, он так... И вот уже водички попил, то попил, это, знаете, вот это вот. Центр развития духа. Дух такой, сейчас будем мы в этом направлении развиваться. Угу. И вот, а это центр радости, центр жизни. Когда здесь у человека проблемы какие-то, то хорошо бы призадуматься, а чего это у меня там... с жизнью и с радостью. Поэтому там, да, там все нам фиксируется. Да, горловая чакра.
Это танзелиты, все вот эти горловые болезни.
Не, ну танзелит — это уже анусе все-таки. Это все-таки.
Ой, танзелит был, когда в горле.
Да, ну вот восьмая чакра. Это, знаешь, вот восьмая чакра, то, что третий глаз, помните, это ближе, наверное, к танзелиту. Все там же есть гайморовые пазухи. Это то, что раньше говорили, третий глаз, которым вроде как надо провидеть будущее, во лбу. Ну, аджна назывался. Это вообще чакра дома отца. Вообще это... Там смысл не в глазе, именно фиксации дома отца. И вообще лишний глаз у человека нет. У отца все так мудро устроено. Вот мы прекрасно видим глазами. Те части, которые у нас уже есть и которые мы будем дальше стяжать на каждом синтезе, они умеют сканировать. Поэтому, когда мы видим человека, мы не просто глазами можем видеть, да, мы можем еще сканировать частями. Чем более часть развита, тем лучше работает сканер. Это не рентген, который так что-то у нас в почках, а это как раз мы начинаем получать информацию о человеке, да? Такое, там вот в глазах у него там душа или ее отсутствие, сердечное, или ух ты, у нас с умом как, ой, отдыхает. Потом интеллект туда же пошел. И вот что-то вот, и для себя что-то с глазом. Вот. Поэтому что еще? Ну, девятый — это тысячелепестковый лотос. Тут еще тоже было, тут нас с глазами путали. На макушке глаз Брамы считался тоже такой. Это десятая чакра была. Вот, тоже не имела отношения к тому, чтобы что-то там макушкой просмотреть. Но с другой стороны, если это рассматривать как связь с отцом, да, то почему бы и нет. Ну, если взять так нелинейно, да, что если у тебя есть связь с отцом, у тебя есть возможность посмотреть глазами отца на ситуацию. Вот тогда это вот действительно глаз, которым можно что-либо посмотреть. Вот. Что еще? Когда-то... Ну, получается так. 32 чакры фиксируются в позвоночнике. В позвоночниках 32 и 32 между позвонками. То есть вот они прям там фиксируются. Кстати, там же фиксируются ядра синтеза. Все это очень нелинейно, все это связано, все это, конечно же, в огне. Вот. Что еще? Было такое знание, что отец создал человека выше богов. И минимум 7 чакр было дано. Боги активно способствовали тому, чтобы чакры не работали. Ну, чтобы там 4 было, все остальные были не развиты. Тоже было такое. Поэтому не каждый готов вообще слышать даже информацию об этом. Знаете как? Какую-то информацию слышим, так сразу перегородочка. Что-что? Какая там манипура? Вы там о чем? Вы там сами с этой штукой на букву М разбирайтесь. Это когда такая серьезная блокировка стояла, человек с этим никогда не работал, и для него какая-то информация, она в принципе неприемлема. Он так смотрит, это смешные же вы люди. Да, вот это вот сразу отторжение, непринятие чего-то нового. Вот, в принципе, это еще идет оттуда, когда отец создал человека, ну, как минимум, 7 чакрами, да, уже такими, вот, которые можно было развивать и применяться. А боги как-то старались удержать развитие человека в размере 4 чакр. Это, знаете, не селекция, но, по крайней мере, все-таки так легче было управлять. Все-таки 7 чакр, это уже, представляете, чакра на макушечке, связь с отцом. А так раз, и там заслоночка. И там у тебя что? Там у меня кости. А папа где? Ну, кто его знает где. Где-то. А ты можешь его услышать? Здрасте. Сейчас же у некоторых. Это ж оттуда идет. Мы светски общаемся с отцом. Да ладно. Да вы что? О, прям вышли, прям встали. Дозоры. Да вы что? Вот это вот закрыто все. Понимаете, тут туда стучат, а оттуда уже заранее занято. Отойдите. Непринятие информации, вот это неразвитость. В том числе и чакрально человек не готов это принять, потому что в этом плане, как вот поставили блоки еще там во времена богов, с этой записью он и пришел. Это нельзя, это неправда, это невозможно. А тем, кто хотел нами управлять, конечно, очень надо было, чтобы чакры не развивались. Поэтому 64 чакры стоят в позвоночнике. Боги сделали все возможное, чтобы вообще загасить чакры как таковые, вообще развитие человека в этом плане. В какой-то момент даже, кстати, когда это произошло, человек стал склонен к самоуничтожению. Когда, знаете, нарушаются определенные программы развития отца, вот тогда получается перегибы, тогда человеку кажется, что важнее вот это, а не вот это. По-другому расставляются приоритеты, человек начинает сам себя уничтожать. Неважно чем. Технократическим путем развития, уходя в гневливость, убивая себя этим, нарабатывая себе раковые опухоли, в общем, все что угодно. Это вот из этой области. Вот. Хотя самоуничтожения в природе человека не было. Там у нас инстинкт самосохранения отец заложил. Чтобы мы знали, туда ходи, сюда не ходи, отсюда пей воду, отсюда не пей. Там, ну, там, туда лезь, сюда не лезь. Вот. И то, что боги старались загасить работу чакры, развитие чакры, это вот привело к этому, что появилось самоуничтожение, такой некий инстинкт, можно сказать.
Даже не надо так говорить. Почему, говорят, когда мы общаемся с Богом, да, это нормально, это религия. Когда Бог общается с тобой, это шизофрения.
Наверное. Вот. Ну да, потому что в практике человеческой единицы могли входить в молитвенную практику, чтобы хоть как-то там открыться, сонастроиться и прожить ответ хотя бы на уровне тела. Что вот помните, говорили, это благодать снизошла. Это вот это состояние, когда ты молитвенно вошел в что-то, ну, в общение, насколько смог, и потом это состояние благодати, умиротворение, спокойствие, вот это красота. Если ты при этом еще что-то расшифровал, то, ну, конечно, что еще могли сказать. Вот. И поэтому не было навыка ни светски общаться, ни расшифровывать, и получается. Анекдот как раз ноги оттуда из пятой расы, четко. Если ты молишься, это ты хорошо, это ты как-то там совершенствуешься, молодец, меньше пить будешь, да, там гулять, еще что-то делать. Но уж если с тобой, то это, ну, белая горячка, горячка белая, да? Вот, и звонок по телефону. Поэтому мы сейчас пойдем с вами в практику. Вот. будем развертывать, стяжать эталонные матрицы вот именно этих 256 чакр человека метагалактики. Вот, развернем эти чакры души, чтобы у нас это было, чтобы могли мы этим применяться. И поэтому выжигаемся всем синтезом в каждом из нас. Синтезируемся. С изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаин. Переходим в зал изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца 16320, вышестоящая реальность метагалактики Фа. И развертываемся пред изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми и Фаин в форме ипостаси третьего синтеза изначально вышестоящего отца. Встали. И вот сейчас в этом зале, начиная проникаться средой зала, отстраиваемся огнем формы. Отстраиваемся как внешне, так и внутренне. Прямо проживаем, что мы ногами зафиксировались на полу зала, что мы не в подвешенном состоянии, что мы проживаем под ногами пол. Проживаем среду зала, температурный режим, такой же ли он, как здесь на физике. Открываем там глазки, смотрим, какая в зале предметная среда, что там есть, что там развернуто. Есть ли окна, двери, какое количество. Смотрим, где находятся аватары. Стоим в центре мы зала или нет. Что там рядом с нами находится. И обязательно сейчас смотрим на свою форму. Как она выглядит. У Ини это платье или юбка, блузка, возможно, пиджак, туфли на каблуке или балетки без каблука. У Яни брюки, рубашка без галстуков, без головных уборов. Туфли мужские, без военной обуви, без спортивной обуви. Ну, вот в этом состоянии, в этом активации огнем формы проникаемся огнем зала. Зала изначального стоящего дома, изначального стоящего отца. Проживаем, что мы развернулись там телом и стоим на полу четко ногами. И мы синтезируемся с Хум, аватаров синтеза Кутхуми и Фаин. И стяжаем огонь, синтез, условия и система развертки и фиксации, стяжая каждому из нас 256 чакр человека метагалактики. И просим сконцентрировать на каждом из нас огонь, синтез, условия и системы изначального штающего дома, изначального штающего отца. Преображение семеричного чакрального действия и деятельности астрального тела человека планеты предыдущей эпохи на 256-ричное чакральное развитие и деятельность астрального тела человека метагалактики. Мы синтезируемся с изначально стоящим отцом. Переходим и развертываемся в зале изначально стоящего отца на 16384 стоящей реальности метагалактики Фа. И теперь наша задача в этом зале оформиться телом, формой, встать ногами на полу, прям прожить этот пол под ногами, чтобы мы не зависали в воздухе, а четко фиксировались в зале предизначальным стоящим отцом. При этом на нас должна быть форма, чтобы мы ничего не потеряли, переходя с одной реальности в другую. Поэтому мы отстраиваемся огнем формы ипостаси третьего синтеза изначального стоящего отца. Предизначально вышестоящим отцом и синтезируя с хум изначально вышестоящего отца, стяжаем 256 синтезов изначально вышестоящего отца и стяжаем эталонную матрицу 256 чакр человека метагалактики, прося завершить семеричную чакральную деятельность и развертку человека планеты и любые иные чакральные развития и особенности солнечные, галактические, возможно, универсумные в каждом из нас, прося снять всю лишнюю энергетику, блокировку с чакр каждого из нас. И мы жертвуем на благо восходящих эволюций все лишнее, ненужное чакральное явление, блоки и закрытости. Отдаем, жертвуем. о синтезе райском изначально уштащего отца. Просим развернуть каждому из нас 256 чакр души человека метагалактики и развертываем с 256 по 97 чакры вихри в чакральной сфере человека вокруг тела, с 96 по 65 чакру в головном мозге каждого из нас, 64 по 33 в позвоночнике, выжигаемся чакрами с 32 по 1, развертывая, фиксируя первую чакру в копчике каждого из нас. И мы вспыхиваем чакральной системой человека метагалактики. Мы синтезируем сейчас хум изначального стоящего отца, стяжаем 256 видов духа метагалактического в каждую из 256 чакр и вспыхиваем в каждой чакре шаром души, возжигаясь цельностью 256 чакр, 256 душ в каждой чакре, цельностью души человека метагалактики каждому из нас, синтезом нас физически собою. И преображаясь, отсекаем все старое и ненужное, некорректное, неадекватное. Или сжигаем, жертвуя на благо восходящих эволюций. И синтезируя схему изначального штающего отца, стяжаем 256 видов духа метагалактического в каждую из 250 чакр и вспыхиваем в каждой чакре шаром души. Внутри чакры находится шар души. Вот сейчас в каждой из 256 чакр вспыхиваем в каждой чакре шаром души, возжигаясь цельностью 256 чакр и 256 душ в каждой чакре, цельностью души человека метагалактики каждому из нас, синтезом нас физически собою. И преображаясь, отсекаем все старое, ненужное, на благо восходящих эволюций отдаем, жертвуем и благодарим изначального штающего отца. Благодарим изначального штающих аватаров синтеза Кутхуми и Фаи. Возвращаемся в физическое присутствие, физически, возжигаясь астральным телом, телом души 256 чакрально. И начинаем излучать, эманировать все стяженное. Изначально встоящий дом, изначально встоящего отца. Изначально встоящий дом, изначально встоящего отца подразделения Омск. И манируем изначально встоящий дом, изначально встоящего отца каждого. С благодарностью выходим из практики. Аминь. Ну что, перерыв сделать? Как? 5 минут. 5 минут.